Итак, мы сегодня с вами беседуем про судьбу, изучать, что это такое, как она действует. Чистого истока, чистый исток – это душа. Прекрасное далекое – это духовный мир. От чистого истока, от своей души, прекрасное далекое – человек начинает путь. В этом заключается цель и смысл человеческой жизни. То есть мы рождаемся в этом мире, в этом теле для того, чтобы уйти в прекрасное далекое. В этом смысл жизни. Но у нас есть дорога, как бы и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. То есть манящая дорога, то есть наша судьба нас манит, мы хотим идти своим путем в жизни, своей судьбой. Это дорога, судьба – это дорога. А дорога соткана из испытаний, из наших желаний, из наших поступков. Это наша судьба, это дорога. Эта дорога не скрыта от глаз, она открыта, вы можете узнать о ней, нет никакой тайны. Просто для того, чтобы узнать ее, нужно для этого кое-что сделать с собой. Судьба находится в области сердца, вот здесь вот. Видно всем, где? Здесь вот, где грудь. Ну, встаньте, посмотрите, я показываю. Вот здесь находится душа, прямо вот здесь душа находится. А вокруг нее судьба вот так. Вот здесь. И ваши ощущения вот здесь, они судьбоносные. Мы об этом будем говорить. Вот то, что здесь человек чувствует, это не то, что там сосуды болят там или еще что-то. Здесь не ощущение сосудов. Здесь ощущение судьбы находится у человека. И у каждого человека здесь свои ощущения. И потому, что человек здесь чувствует, можно увидеть его жизнь. Можно увидеть его судьбу, почувствовать каждому человеку. По крайней мере, свою. Но для того, чтобы свою судьбу почувствовать, человек должен сначала с помощью молитвы, с помощью чистого места, вот так, такого, как здесь, с помощью чистых людей добрых, он должен сначала успокоить здесь вот это место. Успокоить означает принять. Потому что когда мы не верим в свое будущее, здесь тяжесть. Тяжесть, если здесь, значит, мы не верим, что мы справимся. А если мы пытаемся справиться, но не знаем как, то здесь напряжение. Вот здесь напряжение. И когда тяжесть или напряжение, человек не может понять свою судьбу. Он обескуражен своей судьбой. У него нет понимания. Он боится своей судьбы. Когда человек здесь спокойствие, он добился спокойствия, это значит, что настоящее он уже понимает. Следующий шаг – это понять будущее. Наше будущее находится в контакте с нами. Мы можем его понять. Но как это сделать, мы будем об этом говорить. Вот. Если человек принимает свой характер принимает, то это значит, что он принимает свое прошлое. То есть он может даже увидеть свое прошлое, понять полностью свое прошлое жизни даже сможет, если он примет свой характер. Но само по себе принятие является главным фактором работы с судьбой, принятие. Это первый шаг победы, и работа с судьбой всегда связана с принятием. Мы не можем обижаться на судьбу, это неправильный способ. А обида, не плачьте, я все вижу, все знаю, но имею право смотреть на вас, когда мне надо что-то сказать вам. Вот, поэтому я так и буду делать, и вы не удивляетесь, если узнаете, что я с вами лично на этой лекции общаюсь. Вдруг для вас это будет удивление, но это так. Вот, я имею на это право, потому что я отсел сюда, на это место. Итак, учитесь принимать свою судьбу, как бы тяжело это ни было, иначе судьба идет под откос. Ну, то есть мы можем вниз идти в жизни, можем вверх. Все зависит от принятия. Если человек принимает свою судьбу, то он побеждает ее фактически. Поэтому Иисус Христос показал, что надо нести свой крест. Сам его понес. Крест означает судьба в данном случае. Итак, я вам сейчас расскажу кое-что. Чуть-чуть. Про себя, как всегда. Вот. Мне давно уже постоянно снится один и тот же сон. Как я в армии мучаюсь. Я служил в армии. Так мне там было тяжело, как будто бы я в тюрьме нахожусь. Там как бы мне было очень плохо, тяжело очень. Я уже раз 10, наверное, видел этот сон, и уже как бы меня 5-й раз в армию, и там и 10-й раз забирают. Я уже во сне, да мне уже 53 года, какая армия? Мне уже даже военного билета нет. Ну, я доказываю сну, что как бы все как бы да, нужно закончиться уже армия, насколько можно. А он все снится и снится. А я все не согласен, не согласен. У меня все сердце все разрывает и разрывает от этого сна. И я, так как я лекции читаю, принять судьбу, и я во сне, разок у меня совесть такая пришла ко мне во сне в гости и сказала: ты лицемер, вот тебе снится сон, а ты его принять не можешь. Все время бежишь от него, а ты всем говоришь, надо принимать судьбу. И я взял его и принял этот сон. Вот взял все свои силами, как бы принял. Армия, так армия, все что угодно, как бы я принимаю тебя, моя жизнь. И в этот момент армия растворилась. Ну, то есть все, армии никакой нет. И я понял, что сон идет не из этой жизни. А когда человек что-то понял, это значит, это как запах. Он почувствовал, он может понять, откуда идет запах. Я понял, что сон не из этой жизни, как запах, я почувствовал его. И сразу же своим сознанием устремился туда, откуда запах. И сразу же увидел, что это прошлая жизнь, концлагерь, и как я умираю в муках. И понял, почему я так людей люблю, хочу их лечить. Потому что я видел ужасные судьбы вокруг себя в это время. Я увидел этих людей несчастных, которые там каждый день умирали. Падали замертво там, с голода и так далее. Все это увидел, понял, как я ушел из жизни, почему мне снится армия. Это армия, это оказывается не армия. Потому что я там думал, в прошлой жизни я тоже в армии сначала был. Потому что эмоция одна и та же. Думаю, о, вот откуда армия идет. Потом я смотрю, что-то слишком плохо одеты для армии. Ну, я начинаю как бы разглядывать все больше и больше этот сон. И вижу, что это вообще не армия, что там колючая проволока. И там люди умирают. И я понял, как бы, как я гибну, как бы там ухожу из жизни. И даже ну, понял, где это было примерно. Это было где-то между Молдавией и Румынией. Где-то вот в этом месте. Я в Молдавию, когда приехал, я понял, что я знаю там людей, чувствую как бы, менталитеты и так далее. Так мне открылась еще одна веха из моей жизни, до этой жизни. До этого я увидел, как я учился в институте, тоже в прошлой жизни. Ну, то есть раскрывается потихоньку все, если принимать. То есть я принял сначала свой институт, что я как бы согласен с тем, что мне там тяжело было учиться. И сразу увидел, что же самое было в прошлой жизни, но уже при другой обстановке. Ну и на эмоции примерно те же самые. То есть, видите, если мы что-то не приняли в одной жизни, нам придется принять следующее. Ничего не заканчивается. Период закончился для этого испытания в этой жизни, не приняли, значит, будем следующее получать. Может быть, поменьше. Уже армия это не концлагерь. Вот. Ну, то есть, но все равно, как бы, придется принимать свою судьбу. Эти вроде бы как бы так-то из чистого истока, от души, прекрасное, далекое, в духовный мир, мы идем по этой судьбе. Но дорога сама по себе, наша манящая, она не такая духовная. На этой дороге мы много очень делаем всякой, не то, что нужно для души. И причина заключается в том, что мы попали в материальный мир. Материальный мир – это место, в котором надо выживать. То есть надо дышать воздухом, нужно есть, нужна семья, нужен ребенок, нужны деньги, чтобы все это иметь, нужна квартиру. И человек, может быть, 60% времени в течение жизни просто тупо выживает. Понимаете? Но если человек думает, что вот когда у него все это есть для того, чтобы выживать, и что-то и есть счастье, то он находится в полной иллюзии. Потому что счастье никак не связано с выживанием. Когда мы получили все, что нам нужно для жизни, это называется спокойствие. Это не счастье. Мы часто спокойствие путаем со счастьем. Алло, как у тебя, все нормально? Все нормально, ну слава Богу. Ну то есть люди думают, что они счастливы. Спокойствие – это не счастье. Спокойствие – это просто, что ты сделал все необходимое для самовыживания. Ты выживаешь нормально, но это не счастье. И поэтому люди, когда даже они выживают нормально друг с другом, почему-то они потом расходятся, какая-то причина. И один человек другому говорит: нет любви, счастья нет. Опять же, еще одно заблуждение, потому что люди вот в своем сердце уверены, просто убеждены, что любовь – это ощущение наслаждения друг от друга. Это не любовь, это влюбленность. И она дается не нами, а Богом. Вот почему мы от всех людей не испытываем наслаждение, а от одного только сильно испытываем? Почему? Потому что Бог показывает: вот она, твоя судьба. Ну, то есть... А как еще, как человека приманить к судьбе? Никак? Какие способы? Ему показать, что ты там мучиться будешь, да я никогда туда не пойду, в эти отношения. Только наслаждение. И если, допустим, Бог хочет нам нашу судьбу показать, он пока: смотри, какое счастье, тебе жить с этим человеком. Ой, все, счастье. И мы всегда бежим за своей судьбой. Это гарантия. Человек никогда не будет делать то, что не связано с его счастьем, с его желанием, что ему хорошо, комфортно. И так мы идем дорогой своей судьбы. Вы скажете: кто меня тащит дорогой моей судьбы? Ощущение счастья. Очень скоро я увижу тебя, счастье мое. Ну, мы можем много жизней ждать, чтобы счастье свое увидеть, потому что на самом деле нашим счастьем является Господь. Но Он действует, Он показывает себя через любимого человека. Вы знаете, что красота не принадлежит женщине. Она ей наделена красотой, наделена. Красота принадлежит тому, кто ее наделил этой красотой. И это Господь. Женщина наделена красотой для того, чтобы она жила в любви. Потому что женщина рождается для любви. Она рождается для того, чтобы жить в любви. Это ее предназначение – быть любимой, любить женщины. Она для этого рождена. Господь наделяет ее необходимыми энергиями для этого. Это называется энергия красоты, вот. Энергия любви, красоты и так далее. Мужчина хочет победы в жизни. Он хочет побеждать, хочет быть победителем, преодолевать препятствия, чувствовать себя счастливым от победы. Женщина чувствует себя счастливой от любви, от гармонии. Мужчина от победы, от преодоления трудностей чувствует себя счастливым. И Бог дает им такие силы, храбрость, устойчивость внутреннюю, способность преодолевать трудности, терпение, самообладание дает мужчине Господь. Для того, чтобы он побеждал. Но это не его силы. Мы можем как бы видеть, что если бы у человека все это было, то оно было бы с самого начала. Когда мальчик рождается, допустим, он такой в детстве, у кого мальчик, поднимите руку, мальчик. Ну, вы знаете, такой дед. Ну, как бы, ну, Господи, ну, какой ты мужчина вообще, ну, что же это такое? Вот. Да, так ведь? Всего боится такой. Ну, мужчина тоже. Вот. Ну, то есть он не имеет в детстве этой силы, способности побеждать. Он не имеет, мальчик, с детства. Но постепенно он приобретает. Потому что у него есть такое желание, и Бог наделяет его возможностями, у него развивается такое тело, которое дает ему силы, способности. И так далее. Девочка тоже рождается, иногда дерется со всеми, такая как бы, ну, совсем не девочка. Но потом она становится женственной, красивой, как бы, скромной со временем. Легкий смех пошел по залу. Все нормально. Итак, следует знать, что судьба действует периодами. Я вот в Таллине читал лекцию о том, как действует судьба. И что не надо думать, что виноват мой близкий человек в том, что происходит. Виновата судьба. И все равно после лекции люди начали подходить ко мне и говорить, вот он неправильно себя ведет по отношению ко мне уже много лет. Я говорю, ну какой вывод? Ну, вывод такой, что он плохой человек, под мне и тот человек достался. Я говорю, а если глубже посмотреть на вещи? Если глубже посмотреть, то надо расставаться. Я говорю, а если еще глубже? И она так и не поняла, о чем речь. Я говорю, глубже если посмотреть, что это ваша судьба виновата, а не этот человек. Наступил плохой период жизни, и он продлится вот столько-то еще. Она говорит, я понимаю, Олег Геннадьевич, что судьба виновата. Но вот смотрите, вот этот человек, и пошла опять про человека. Я говорю, ну вы понимаете, надо принять судьбу, и тогда вы поймете, что не человек виноват, а судьба. Вы поймете, что судьба виновата, тогда можно ее победить. Но если человек виноват, тогда нечего побеждать. Если он виноват, только ему надо что-то побеждать, я ничего не должна делать. Но это еще не самая печальная ситуация, понимаете? Вот вы все после этой лекции про то, что виноват судьба, будете подходить ко мне и будете спрашивать меня про то, как жить с этим ужасным человеком. Ну, то есть вы тоже ничего не поймете. Несмотря на то, что я вам буду сейчас в лекцию объяснять, что судьба виновата. Но это еще не самое страшное, понимаете? Я когда сегодня утром молился, мне до этого сообщили об одном событии. И я думаю, как же так, как же он мог? Сижу как бы, думаю, как же человек мог так вообще себя вести? И потом молюсь, и такой, когда у меня связь такая, начал думать о Боге очень сильно, я думаю, при чем тут он вообще? Это просто судьба. Понимаете, так, и проглотил судьбу. И сразу раз человек нормальный, и начал преодолевать события после этого молитвы. Понимаете, даже я попался на ту же самую удочку, хотя об этом каждый день лекции читаю. Тоже человек виноват, понимаете, сначала. Но разница в том, что я потом как-то понимаю, что не человек, это судьба так действует. Понимаете, судьба так действует на нас, что мы сначала обижаемся на нее. И когда мы на нее обижаемся, то мы виним во всем человека. И это всех касается, и даже тех, которые имеют знания о том, что это действует судьба, все равно им по башке дает судьба, и они начинают злиться на страну, на человека, на еще на погоду, там, на кого угодно, на самолет, который не захотел лететь вовремя, ну на кого угодно, понимаете? Но только не понимать, что это судьба. Теперь скажешь, зачем это понимать, что это судьба? Зачем я должна понимать, если он такой плохой человек? Зачем, чтобы победить судьбу? Ну вот как я побежу судьбу? Что, он станет хорошим человеком? Да, станет хорошим человеком. Но не верю. Ну как не веришь? Надо верить. По этому поводу даже есть анекдоты. Один священник недавно в интернет прочитал анекдот. Священник рассказывает. Человек пришел в банк. Говорит, я хочу взять кредит. Говорят, ну, бери. Он говорит, а что надо там, паспорт? Что показать, что-то нам? Да ничего не надо, бери. Ну, а если я, ну, как бы не верну? Ну, как не вернешь? Совесть тебя замучает. Он говорит, ну, а как она меня замучает? Ну, как замучает? Когда перед Богом предстанешь? Вот. А когда я перед Богом предстану? Ну, когда ты должен отдать будешь? Ну, 22 числа должен отдать. Ну, вот 23-го и предстанешь. Не отдашь, 23-го предстанешь. Это анекдот. Это анекдот. А вообще, как бы, совесть обычно нас не мучает, хоть мы о ней говорим. Обычно нас мучают родственники. Вот. И мы не считаем, что это наша судьба. Мы не верим в это. Ну как это определить, что это моя судьба? Вот мне, допустим, когда мне с женой тяжело в чем-то, я не могу определить, что это моя судьба. Я думаю, да какая это судьба вообще? Я так в жизни себя не вел никогда. Вот. Ну в этой жизни-то не вел. А есть еще до этого что-то было. И я начинаю смотреть. Когда я успокаиваюсь так-то, просто колбасит, думаю, там, когда успокаиваешься в молитве, начинаешь смотреть, да, в этой жизни ты себя так не вел, а вот в этой жизни вел, и за это ты сейчас получил. А я могу чувствовать, я раз в прошлое пошел, оп, вот он я здесь такой. И еще хуже даже. И теперь вот оно получаю. Замечательно. Но если ты видишь, да, все в прошлом, так можно так смириться, принять это все. А если не видишь, как принять? Тогда надо слушать лекции. Потому что все равно другого выхода нет, мои хорошие. Потому что если вы не примете, то вы никогда не победите, так все останется. Понимаете, как бы тяжело не было принять. Вот смотрите, концлагерь легко принять, это же вообще жесть просто. А надо. Видите, иначе там армия получится потом в следующей жизни. А концлагерь это вообще цветочки по сравнению с тем, что будут ядерные войны, там целые города взрываться будут, воздух слетать. Такое будет у нас веселое все, как бы вот на этой земле, всего будет хватать. И поэтому мы все должны это принимать будем. Это все судьба. Понимаете, но судьба это не то, что все плохое. Все-таки все окошечки надо открыть, потому что мы уже начинаем потеть потихоньку. Кто закрыл, открывайте заново, мои хорошие. Если возле окна тяжело сидеть, идите в другое место, потому что воздуха не хватает. Лето. Жаркое лето. А вы садитесь в другое место куда-то. Хорошо? Можете рядом со мной сесть вот сюда. Это будет моя судьба. В общем-то, у судьбы есть всего три стадии до победы. Первая стадия принятия, Вторая стадия – это когда ты принял судьбу, идет оценка, ты начинаешь чувствовать, сколько тебе надо трудиться, чтобы ее победить. И третье – это путь к победе. Этот путь дальше ты побеждаешь и побеждаешь. То есть сначала человек не принимает. Первая стадия – принятия своего мужа. Господи, Боже мой, как это можно? Можно. Помолилась, приняла. Ну вот моя судьба, а у других-то лучше. Ну а что делать? Вот. Помолилась, приняла. Вот. Посравнивала, посравнивала, успокоилась. Вот. А потом дальше начала понимать со временем, когда приняла, сколько нужно времени, ну, сколько нужно сил для победы. Сколько нужно сил для победы. Некоторые люди думают, не смогу. Ну, не смогу тогда в следующей жизни. Но все равно придется смочь. И Богу не нравится, когда мы так себя ведем. Он нам не дает удачу в этом случае. А удача всем нужна. Вот. Если помолилась, помолилась, смогу, пошла этим путем. Я вам приведу такой смешной пример, простой. Но на этом примере очень легко понять, как действует судьба. Я уже его приводил много раз. Вот. Это как-то пару лет назад мои помощники взяли мне, обрезали колючки, кусты такие с большими шипами, вот такими. Кустарник вдоль забора сажают у нас, чтобы люди не залазили. Вот такие шипы, как кинжалы. Длинные такие вот. Ну, то есть человек, если полезет, ему воткнется там, мало не покажется. Вот. И никто не лезет. Потому что кому это надо? Лучше всякого забора. Вот. Ну, он разросся, его пообрезали. И так как колючки такие острые, ну, и решили сложить прямо рядом. А потом типа увезем. А когда сложили, поняли, что их не то что увезти, а даже сдвинуть невозможно. Они переплелись все. И они положили мне прямо под грушей. У меня груши, вот такие груши вырастают огромные, красивые такие. А если их зажечь там, то сгорит дерево. Очень безвыходная ситуация. Не передвинуть, не сжечь. И эта куча у меня годик полежала. Ходил, ходил вокруг нее, не знал, что делать. И потом, представляете, до меня дошло. Олег Геннадьевич, ты каждый раз на лекции говоришь, что надо молиться. Даже если ты не знаешь, что делать, садись и молись. Я начал молиться по поводу этой кучи. Но так как эта судьба была очень такая, ну, небольшая, легкая судьба. Просто я, ну, не хотел ее побеждать и все. Думал, что она сама победится. Она не побеждалась. И мне молиться пришлось всего 5 минут. Через 5 минут молитвы у меня спокойствие в сердце. Появилась такая... Все будет хорошо с кучей. А что хорошо? Непонятно. Все будет хорошо, разведи костер рядом. Ну, там же нельзя костер разводить. Ну, разведи рядом костер. А зачем? Какая разница? Разведи все. Просто разведи костер. Ну, я развел костер рядом. И все по участку, все, во-первых, весь мусор собрал. Сжег, думаю, вот классно, хорошая идея, что мусор хоть уже валяется там уже сколько. Взял, сжег весь мусор, хорошо. Такой счастливый. И мне так понравился этот огонь. Я сел рядом с ним. Думаю, Господи, как хорошо. И он начал уменьшаться. Я думаю, ну где же взять дрова? И смотрю, эта куча лежит. Начал ходить, ходить вокруг нее. И такой, вот эту веточку, наверное, я смогу вытащить. Раз ее вытащил в костер. Думаю, о, какой огонь, супер. Сижу рядом с костром. И он опять заканчивается. Через 15 минут кучи не было уже. Я так по одной веточке, по одной, и так жик-жик-жик-жик, и все вытащил. Даже без перчаток. Я бы перчатки хоть одел, если бы знал, что с кучей придется это иметь дело. Я просто так сильно хотел, чтобы огонь горел. И я находил всегда веточку, которая лежит так, что ее можно вытянуть. 15 минут все прошло. Ну там, понимаете, она сначала, я вытягиваю, она начала расползаться. И потом уже легко было эти веточки брать. Ну, в общем, 15 минут и все. Кучи нет. Фантастика. Господи, как все просто оказывается в этом мире. Помолился, костер развел, и все. Или девушка, допустим, идет, ходила вокруг кухни 2 дня, грязная там после праздника. Ну, вообще страшно заходить даже. Вот. Потом одну тарелочку вымыла, вторую вымыла. Но сначала надо принять эту кучу, что это твоя, как бы кухня, что все равно придется мыть. Приняла, как бы одну тарелочку вымыла, вторую, и потом вообще не заметила, как вымыла все. Так ведь? Правда? Или с мужчиной познакомилась, а мужчины все очень опасные. Вот женщина чувствует, а с женщинами так легко, так хорошо. Все эти мужчины, они такие вот тяжелые люди. Их тяжело принимать так вообще, как бы думать, Господи, вот познакомилась, вроде хороший человек. Ну как я с ним буду жить, а? Ну как я с ним буду жить? Знакомые истории? Нет? Да ладно, в основном так у всех. Вот. И потом как-то так перетерпела, потихоньку начала жить. И все, привыкла и нормально, и живем, и все хорошо. Так, женщина? Так судьба у нас. Ее надо потихоньку принимать, судьбу. Потихонечку принимать. И это очень важно понять каждому человеку. Потому что большинство людей, они страдают от непринятия судьбы просто. Вот сейчас разговаривал с одной девушкой, с одним парнем. И они оба просто не хотят принимать судьбу. И все. И мучаются, мучаются друг с другом. А приняли бы и были бы сразу счастливы. Вот он такой характер имеет, надо принять. А хотелось лучше. Она такой, хотелось лучше. Если вы посмотрите на жизнь, у всех одно и то же. У всех одно и то же. Мы не хотим принимать свою судьбу. Какие-то оправдания. Может быть, это не моя судьба. Может быть... Не, ладно, там девушка с парнем встречается, думает, может, не моя судьба. Люди по 20 лет живут вместе. Ой, нет, это не моя судьба. Так ты 20 лет уже с ним прожила. Еще астролога, как бы к астрологу сходили. Он, да, вы несовместимы, это не ваша судьба, уже 20 лет прошло. Астролог тоже молодец. Вот, помог разобраться в вопросе. Итак, почему я так много об этом говорю? Потому что это самое сложное. Вот приняли судьбу, дальше все как по маслу. Все легче становится жить уже намного. Принять надо все принимать. Все принимать. Мы сегодня с одним молодым человеком побежали на речку. Я его спрашиваю, ты говорю, как бегать-то нормально? Он говорит, да, я нормально. Ну, побежали там по дороге, чуть не сдох, говорю. Говорит, чуть не сдох. Но потом назад он хорошо так, и даже в горку, мы назад же в горку бежали, и он хорошо, потому что он принял судьбу, он понял, что придется бежать. До этого он как бы это не понял. Люди иногда женятся, они не понимают, что жить придется вместе. Но когда они понимают, то все нормально. А здоровье-то точно так же. Люди часто не знают, что здоровье... Не получают они, невозможности нет здоровья, потому что они просто не принимают природу, потому что здоровье идет от природы, которая нас окружает. Вот. И если человек не принимает климат, вот, в котором он живет, ему то ветер не нравится, то дождь не нравится, он все время как бы не принимает все это, то он не будет здоров, потому что здоровье идет от природы. Земля дает нам спокойствие, солнце дает. Жизнерадостность, иммунитет хороший, оптимизм. Мы говорим об энергиях, да, что наполняемся мы от природы. Дальше свежий воздух дает концентрацию, бодрость, работоспособность. Вода дает гармонию с этим миром там, и так далее. Надо учиться принимать все это. Я вот сейчас пробежался, там искупался в речке, назад пробежался. Я прибежал туда, люди все сидят возле речки. Ну, потому что, понимаете, вода не дезинфицирована. Мало ли что в ней там. Ну, так люди сейчас обучены. Так вода не дезинфицирована. Камешки грязные. Они это воспринимают как грязь. Понимаете, все, что связано с Богом, это все лечебное. Я разок в центре Москвы. Там озеро. Лесочек небольшой, парк и озеро. И никто не купается в этом озере, потому что там, когда заходишь, там ил, и ноги проваливаются вот настолько аж, вот так вот, грязь, да, грязь. Теперь они едут куда-нибудь там в Крым, и такая же точно грязь, вот тут, тут один в один грязь, точно такая, с пузырьками, все то же самое. Это лечебная грязь, понимаете, они платят большие деньги, и в эту грязь залазят и сидят там, это лечебная уже грязь, понимаете. Но я же врач, я знаю, как действует, что я чувствую. Я зашел в это озеро в Москве, туда у меня ноги больше, чем по бедра, там туда в эту провалились, в этот ил. Вот я стою, лягушки вокруг квакают, там, вот так вот по, ну, стою как бы. И женщины с колясками там гуляют с детьми. Вот. Женщины же прогуливаются, потому что дети растут, они хотят природы, они орут, хотят на улицу. Женщины выходят. Собаки тоже хотят природы, они выходят на улицу, бегут, хвозят, тоже там с собаками ходят, с детьми ходят, а люди сами, вот они тупые, они не понимают, что им тоже нужна природа. Только дети понимают и собаки. Ну и если есть собаки и дети, это значит человек удачливый, он будет ходить по природе. Но вот чтобы понять, что надо в озеро залезть, для этого нужно знать, что Бог все, что делает, это все полезно. Вот все, что Богом сделано, это все полезно, это называется природа. Я вот это, в этой грязи стоял, и люди как бы проходят мимо и смотрят на меня такие и пугаются. И я, чтобы разрядить обстановку, я такой, у меня вот так, я по шейку вот так вот стою, еще голову вот так вверх на солнце задрал. Когда они на меня смотрят, я такой... Они смеются и выходят в хорошем настроении. Так я наслаждался жизнью в этом озере. А рядом со мной мой помощник, который сейчас не приехал, он тоже. Мы вдвоем стояли. Очень сильный лечебный эффект был для ног и для всего организма от этой грязи. И камешки, тут тоже речка течет, камешки там тоже такие уже с, ну, обросли такой грязью как бы. Она тоже лечебная, точно так же. Мы легли на эту грязь, там полежали, речка мелкая. Все местные жители, естественно, в речку никто не заходил. Они сидели там на берегу и смотрели на нас. Явно, что не местные. Мы отвыкаем от природы. Скоро мы вообще туда ходить уже не будем, потому что там дорожек нет. Будем бояться ходить без дорожек. Это уже безумие. Понимаете, если человек, ну, с природой не контактирует, он никогда не победит свою судьбу. Потому что сначала человек должен наполниться энергией природы, а потом он сможет, у него хватит сил победить судьбу. Только потом, понимаете? А чтобы наполниться энергией природы, надо ее принять. Вот смотрите, допустим, мы едем, допустим, ну я не знаю, как у вас здесь, но в России мы ездим на шашлыки отдыхать после работы. На недельку до второго я уеду в Комарово. Вот. Ну, то есть, под Москвой обычно, я когда в Москве жил, мы садимся на машину и полтора часа из Москвы там на природу. Приехали, быстро развели костер, быстро приготовили, поели, поиграли в волейбольчик и быстро уехали. Природу видим? Нет. Потому что мы все время делаем то же самое, что и делали до этого. Мы дома, домой приходим, что делаем? Готовим, кушаем и отваливаемся. Вот. Ну, то есть надо что сделать? Надо переключиться. Нужно просто вот забыться среди леса, желать всем счастья, молиться там и получить эту силу. А чтобы ее получить, нужно совершить аскезу над собой, усилие. Принять лес, принять солнце, принять землю. Вот если человек на солнце находится, но солнце не принял, у него будет солнечный удар. А если он принял, он скажет: солнышко, я тебя люблю, лес, я тебя люблю, земля, я тебя люблю. И в это время он получает силы природы, понимаете? Вот в святое место приехали, святое место, я тебя люблю. И сразу силы этого святого места будет получать. Вот так человек должен жить. И когда он так живет, у него появляются силы побеждать свою судьбу. Тоже надо принять сначала. Судьбу сначала надо принять. Так сначала принимаем природу, да? Thank you.
природы нет такой поток. Каждая погода, дождь и снег, любое время года. Наши города принимают.
Природы наполнились, дальше поехали. Ну ладно, я немножко вам рассказал то, чем я закончу этот семинар. Вот, а сейчас начнем сначала. Итак, в Ведах объясняется, что душа, то есть судьба, находится в пространстве психической энергии человека. У человека есть психический такой остов, внутри которого он живет. Там есть каналы психические. Вот. И в этом психическом острове вся энергия стекается и вытекает вот сюда, в область сердца, в центр. Здесь находится центр ума, то есть остов, психический остов человека называется манас или ум. Мы думаем, ум — это то, чем мы думаем, как бы там, где эмоции, настроение находится. А ум — это весь психический остов человека. Там же находится и судьба человека, и чувство человека. Вот, допустим, что такое чувство? Допустим, я на вас смотрю, да? Что вы чувствуете от взгляда моего? Вы чувствуете, что, ну, как бы мои глаза, там форма глаз, или что вы чувствуете от взгляда? Я на вас смотрю, что вы чувствуете? Да, да, что вы чувствуете? Счастье. Значит, взгляд — это не глаза, правда? Некоторые думают, что глаза, вот как глаза, это такие, ну, такая штука, куда заходит солнечный свет, там информация отражается, потом в мозг это все идет, и мы считываем это все, и так мы живем. Но понимаете, оказывается, не так все. Вот если бы это было так, вы бы от моего взгляда вообще ничего не чувствовали. Потому что если мой взгляд действует наружу, а не только внутрь, значит, тогда можно почувствовать что-то. А если только внутрь, значит, только информация одна. И все. Это форма лица, носа, там, волос. Одна информация. Но мы кроме информации чувствуем еще что-то. Даже есть в интернет даже такие ролики, когда человек с помощью мантры «Клим» поджигает бумагу. Вот так. Читает «Клим, Клим, Клим» и поджигает бумагу. Ну, то есть, представляете, то есть он взглядом поджигать можно даже. Есть люди, которые, у них такой огненный взгляд, что они могут поджигать что-то, предметы глазами, взглядом. Обжигать может человека взгляд. Когда девушка давно как бы хочет замуж, не может выйти замуж, ищет, ищет и нашла себе человека. Она так сильно как бы ждала его, что она его обожгла взглядом. И у женщины, у девушки такой огненный взгляд становится, энергия любви огненной природы. И он сразу падает в обморок. Так сильно влюбляется, бедный, правильно. Падает в обморок аж от ее взгляда. Так сильно она как бы хочет замуж. Сколько можно тебя было ждать уже? Ну что это такое вообще? Ну его смотрит, он такой. Неожиданно для него. То есть энергия глаз, она имеет огненную природу. Знаете об этом? У нас есть в глазах огонь. Это энергия огня. Может приносить счастье или несчастье. Огонь может как разрушительно быть, так и наоборот. Уши тоже человека. Энергию звука мы воспринимаем ушами. Но мы можем так и же излучать эту энергию звука. Чувство обоняния, осязания. Все чувства работают на все стороны, вперед и назад. Чувства принадлежат уму. Это щупальца ума. они нам приносят счастье или страдание. Иногда мы запоминаем счастье, что откуда-то счастье пришло, а нам по судьбе больше оттуда счастья не положено, допустим. Тогда у нас появляется ожидание, чувства работают на ожидание. И в результате они разрушают нашу жизнь. Вот чувства могут разрушить жизнь человека, если они чего-то ждут, чего не положено. Понимаете? Теперь вы спросите, а почему счастье-то все время ждут чувства? Зачем нужно нам это счастье вообще? Чего мы все время ищем это счастье? А потому что счастье или прана, слышали слово прана такое? Счастье или прана это жизненная энергия. Энергия счастья или энергия праны. Это энергия, которой питается каждая клетка человека, каждый орган. Наша психика не может жить без счастья. Мы даже заснуть без счастья не можем. То есть человеку постоянно нужно счастье для того, чтобы жить. Не только пища, не только воздух, не только солнце, а еще счастье нам нужно. Счастье. Без счастья жить невозможно. И мы питаемся счастьем также. Вот в пище тоже есть энергия счастья, и в воздухе энергия счастья есть, и в солнце, и в земле, и в воде. Везде есть энергия счастья. Вот это то, что нам нужно для жизни. И ум постоянно хочет счастья. Он не может жить без счастья. Но есть еще разум. Вот ум, он не понимает. Ему просто надо счастье, и все, он не понимает. Чувства, они связаны с умом, они тоже не понимают. Маленький ребенок, у него разум очень слабый. Он говорит, хочу мороженое. Ему, допустим, говорят, мороженое нельзя сейчас есть, уже поздно. У тебя заболит горлышко. Он, хочу мороженое. Ну, то есть, он возмущен, он не понимает, почему ему не дают мороженое. Потому что разума нет, слабый разум. Или кошка, допустим, допустим, ее нечем покормить, она орет и все. Она говорит, да нечего есть. Качачья пища кончилась, пошли в магазин. Кладешь им не кошачью пищу, не ест. Хочет кошачью. Вот. Но она, у нее нет разума, она не понимает, что кончилось. Она думает, что всегда должна быть. Нет разума. Вот. И так точно так же ума, у чувств человека, они всегда требуют. Вот требуют и все. Есть, нет, им не все равно. И они требуют даже тогда, когда опасно становится. Это все опасно становится. Вот, допустим, жена, допустим, любовь не дарит. Мужчина ждет, когда будет любовь. Нет любви. И он хочет любви. И начинает искать любви где? Где дарят. Вот. А это опасно, потому что там такая любовь, что она разрушает твою семью. Ты остаешься без жены, без детей, без любимой тещи, без всех остаешься вообще. То есть одиноким становишься. Потому что это девушка тебе дала любовь, а потом тебя пнула под зад, ты полетел. И все. А ты остался без своей семьи, без всего. Вот так чувства действуют. И в ведах чувства сравнивают с конями, которые вот скачут, иногда кони, они так устают скакать, что начинают в разные стороны, каждый куда хочет. Но они в связке скачут и начинают скакать куда хочешь. И обычно, если это происходит, то возничий понимает, что надо коней останавливать, поить, потому что иначе он погибнет. Потому что кони, когда начинают бушевать, они разрушают жизнь себе и тому, кого они везут. Поэтому в это время надо их просто накормить, напоить. Точно так же чувства. Они, если нет счастья, они с ума сходят. Поэтому чувство надо кормить счастьем. И разум знает, как чувство кормить счастьем. Разум – это возничий. А ум не знает. Ум – это вожжи. Вот сами возничий – это разум. Он может управлять чувствами. А ум не может управлять. Вот чувства что-то захотели, разума нет. Ребенок – дай мороженое. Он не знает, как управлять. Что надо счастье найти в другом месте, если это мороженое. Разум знает об этом. Итак, у нас есть разум. Разум соткан из веры, устремленности, из знания, где есть счастье, где нет. Разум разбирается. Он изучает этот мир. Разум также имеет храбрость, имеет устремленность, целеустремленность, веру, решимость. концентрацию внимания, самообладание, разум обладает всеми этими вещами. И он предназначен для того, чтобы направлять ум в другую сторону, если ум заблудился. То есть там уже счастья нет, там ничего не найдешь, уже счастье. Разум говорит, все, давай, перенаправляй свое внимание в другую сторону, там счастья нет. А он говорит, нет, я хочу здесь счастье. И он говорит, иди туда, все, никаких здесь. Ну то есть силой воли, то есть волей своей заставляет ум переключиться с того объекта, который счастье уже тебе не даст в жизни. Но разум, он коренным образом меняет ситуацию вообще, потому что ум всегда настроен эгоистично. Он просто счастье хочет потреблять. А разум ему говорит, слушай, есть другая схема. Ты как бы другим счастье даешь, они благодарны тебе становятся, возвращают назад. И ты всегда получаешь счастье, даже лучше, потому что когда ты требуешь счастья, тебе дают неохотно. А если тебе с благодарностью дают, так это так здорово. Допустим, я когда сюда заходил, я такой думаю, сейчас получу счастье. Столько благодарных людей. И самое главное, в это время не загордиться. А тут и сел такой, типа, ну что, приехал. Вот, надо в это время сесть и всем посмотреть в глаза. И ты увидишь вот взгляд любимых людей, благодарных, и вот идет, пойдет обмен счастьем в это время. Счастьем. Иногда лектора неопытные не знают, что надо очень смиренно зайти с любовью, посмотреть, тогда ты получишь счастье. Они садятся такие, как бы, к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему, хлопайте в ладоши. А ну, скорее, любите нас, да? Вам крупно повезло. Ну, то есть, это гордость, неправильное мышление. И разум он учит, как правильно взаимоотношения строить. Он говорит, дари людям счастье, дари сам. Не стесняйся, получишь больше. Не волнуйся, все будет хорошо. Сначала надо отдавать. По-любому. Вот. Разум так настраивает чувства. В ведах сравнивается вот эта вся схема. Есть как бы есть колесница. Колесница – это наша судьба. Есть возничий – это разум. Есть кони – это чувство. И ум – это вожжи. И чувства нас тянут куда? По дороге нашей судьбы. Кони нас тянут. А разум что делает? Он может отрегулировать это движение. Он может поднять коней, поскакать высшей дорогой судьбы или низшей. То есть разум может облегчить нам жить и побеждать судьбу может. Потому что чувства иногда нас вообще в пропасть могут тянуть. Понимаете? И поэтому чувства всегда должны быть удовлетворены. Надо всегда поить свои чувства служением другим, природой, добрыми людьми, Богом. Если наши чувства не удовлетворены, это признак плохой судьбы, запомните. Вот, допустим, вы домой, дома сидите и думаете, что-то мне плохо. Вот, и в это время надо включить разум, понимаете? В это время надо включить разум, а не телевизор. Чувствуете разницу? Телевизор – это не разум, это продолжение ваших чувств. Или компьютерные игры, там телевизор. Надо включить разум, пойти на улицу. То есть нужно переключиться. Надо прогуляться, подышать воздухом, пойти к друзьям, пообщаться с добрыми людьми, помолиться Богу. Ну, то есть включить разум. То есть сделать то, что вам поможет изменить жизнь к лучшему. Понимаете? Вот, а если вы этого не сделаете, то вас чувства утянут в пропасть.
Погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер бью, туман глотаю. Чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю. Чупан бедный, где кони? Чудо бедный, не ешь. мы не говорим. Время медленное, и даже не успел. Но я надеюсь, не успеть. И я о ней напою. И я
разум заработал.
Хоть немного еще постою на краю.
Высоцкий изучал веды тоже. Когда ездил в Европу, ему там подарили книжку, почитал, написал. Да, но эта песня по ведам написана, да, 100%. Там потому что на Бхагавад-гите вот как раз вот эти кони нарисованы, и там объясняется, как это все работает. Вот немного еще постою на краю. Жену бросать не буду. Пойду помолюсь. Хоть немного еще постою на краю. Пропасть не буду прыгать. Это признак разума. Если человеку плохо, совсем тяжело, не нужно бросать. Не нужно делать этот шаг. Успокойся сначала. Прими судьбу. Будешь ты вместе, не будешь, неизвестно. Просто успокойся. Прими судьбу. Потому что когда ты не находишься в спокойном состоянии, человек не может принять правильное решение. Нужно успокоиться, и тогда ты сможешь понять. За спокойствием идет знание дальше о своей судьбе. Предвидение ситуации спокойного сердца идет только, а не из беспокойного. Итак, ведами сравнивается вот это озеро судьбы, или озеро счастья, как мы называем, или несчастье, или засуха в сердце, у меня сухо в сердце, или у меня наполненное сердце. Мы же сами знаем, что это озеро. Мы так и объясняем. У меня сухо здесь все. Как у меня сгорело там все. Как бы внутри все горит. Вода кипит у меня здесь. Судьба кипит. Это озеро. Или у меня такое спокойное озеро. Такое приятное. Прохлада. Видите, это озеро судьбы, да? Веда описывает, что в этом озере есть поверхность. Там волны на поверхности. Волны — это наши мысли. Они с левой стороны у нас в психике вот здесь вот. Мысли. В левом глазу вот здесь видны мысли человека. Когда вы меня слушаете, у вас мысли наполнены мной. Я вот сейчас смотрю, мной наполнен, мной. А у девушки не мной вон той, она о чем-то другом думает. Видите, я ее рассекретил. Ну, наполовину мной, наполовину мной. Вот. Вот. Ну, то есть, видите, мы мысли можно видеть человек. Вот здесь в левом глазу. А воля человека находится в правом глазу. Вы скажете, а у женщины тоже в правом глазу. Женщина тоже человек, тоже в правом глазу. Все нормально. Вот. Вы скажете, а у левши тоже в правом глазу. Воля, а в левом мысли. Запомнили? У всех людей. Если вы посмотрели на кошку, тоже у нее мысли в левом глазу, воля в правом. И даже у таракана. У всех живых существ так устроена психика. Итак, ниже мысли и воли находятся, там где мысли, ниже находятся эмоции. Из эмоций рождаются мысли. Сначала идет эмоция, потом раз, из нее возникает мысль. Мыслеобраз из эмоций возникает. Вот. А с правой стороны под волей находится желание. Они рождают волю. Ну сколько можно уже, как бы, желание. Ну сколько можно, и пошел делать. Ну потому что сколько можно уже, желание как бы его переполнило. Рождается воля. Дальше еще ниже, глубже опускаемся в воду судьбы. Вот в озеро судьбы глубже опускаемся. Там ниже мыслей, желаний, воли, мыслей, эмоций. Воли желаний, дальше находится настроение человека. Уже сложно понять, если мысли, у меня вот такие мысли были точно, мы это можем понять. Вот, то с настроением уже хуже. Допустим, муж спрашивает, а какое сегодня настроение? Ну, посмотрим попозже, если я на тебя ругаться не буду, то хорошее. Если буду, то плохое. Ну, то есть неизвестно, какое настроение жизнь покажет. Уже трудно человеку сказать настроение, он как бы не знает до конца, не ориентируется. Ниже настроения еще есть настрой. Человек, допустим, говорит, у меня настроение-то хорошее, но жизнь плохая. Вот. Жизнь – это настрой. Человек чувствует вот настрой на судьбу, на жизнь, думает, что-то настроение хорошее вроде, сижу, лекция, мне все нравится, или Геннадий увидел наконец-то. Но что-то как-то жить тяжело. Это вот уже глубже. Это настрой называется. Еще видим, да, в себе это, видим, чувствуем. Вот дальше, глубже настроя начинается, самочувствие. Глубже настроя находится самочувствие. Вот это самочувствие, это уже контакт с нашим телом. Наша вот психика, озеро ума, начинает в середине его, то есть сначала идет настроение, там мысли, вот это все, да, глубже, бац, самочувствие. То есть уже идет контакт со здоровьем человека. То есть в середине озера ума это зона, где ум контактирует со всеми органами, системами, и там идет регуляция наших жизненных функций. Это глубже уже в судьбе, чем настроение, чем мысли тем более. Понимаете? Мы, например, не знаем, как идет там все происходит, какая клетка всасывает что, куда, допустим, пошла конфета, ну, в какую клетку там, по каким клеткам распределилась конфета, мы не знаем. Вот. Я догадываюсь, куда у женщин конфета идет. Она идет в гормональной функции. Я догадываюсь, как врач. Женщина, конфета идет в гормоны. Потому что женщина выделяет сладкий вкус, а чтобы его выделять, надо его сначала поглощать. Вот. Поэтому так вот устроено. Если женщина сладкая не ест, значит она не сладкая. Если ест, значит сладкая. Но иногда женщина выделяет сладкое, поглощает сладкое не обязательно из конфет. Она может из фруктов поглощать сладкий вкус, допустим. Ну, неважно. Но как это все распределяется, мы не знаем. Потому что это все, ну, как бы, ну, подсознательные функции, как мы говорим, подсознательно. На самом деле это Бог все распределяет. У нас Господь действует в теле, мы не знаем об этом. Что веды говорят, вот там за озером ума и за душой находится сверхдуша. Или есть атма, душа, а есть парам-атма, параматма, сверхдуша. Это сам Господь. И Он всеми функциями тела управляет для того, чтобы мы развивались. Он нас так любит, что Он постоянно заботится о нас. Знаем мы об этом или нет, Он постоянно о нас заботится, а мы о Нем вспоминаем, когда нам что-то надо. Мы так живем своими делами, занимаемся, а потом, опа, где мужик, что такое, уже возраст? И мы, Господи, ну где же мужик? Вспоминаем Бога, когда нам надо. Он постоянно нас помнит, заботится, а мы только когда надо вспоминаем. И спрашиваем Олега Геннадьевича, вот если я в молитве что-то прошу, это хорошая молитва или нет? Я говорю, ну не очень хорошая, потому что Бог и так всем занимается там у нас, постоянно все регулирует, Он и так знает, чем нам надо. Что как бы ему напоминать? Как есть такая, как такой, мне прислали такую, как бы, там такой хомячок стоит, они часто ручки вот так делают, хомячки. Вот такой стоит хомячок, вверх такой смотрит, такой толстенький такой, вверх смотрит и говорит, Господи, дай мне тонкую талию, у нее толстая, и толстый кошелек, и смотри, не перепутай. Ну, он не уверен, что он как бы поймет правильно молитву, а вдруг даст еще толще талию, еще тоньше кошелек, тогда совсем труба. И так мы ему постоянно напоминаем Богу, что нам надо, и что ему надо для нас делать. Он забывчивый же, правильно? Он забывает все время. Надо напоминать и напоминать постоянно. Я об этом скажу позже. Там немножко другая схема. Итак, ниже самочувствия идет тонкая регуляция человека, а мы это вообще не знаем ничего об этом. Вот когда там регуляция нарушается, тогда мы узнаем, у нас возникает боль где-то, и мы думаем, опа, что такое, да? Не было же. Ну, то есть заболело. То есть вот это мы узнаем только когда там что-то не так. И тогда сразу возникает вопрос, если Бог все регулирует, зачем ему нам надо это показывать? Он нам показывает, смотри, вот с печенью у тебя бардак, больно там. Ну вы скажете, ну что бы ему вот взять и не сделать эту печень нормально, чтобы работала? Как вы думаете, почему так происходит? Если Бог все регулирует, почему вдруг возникают болезни? Почему вдруг возникают сложности со здоровьем? Да, потому что есть судьба. То есть судьба действует на нас, и она разрушает регуляцию. То есть судьба – это тоже энергия Бога. Бог, с одной стороны, регулирует, а с другой стороны, из-за наших неправильных поступков в прошлом, Он нам создает трудности. И человек должен знать, как с этим справляться. И ему там дают просто лекарства, которые ему показывают, что боли нет, хотя она есть. То есть его вводят в иллюзию там. Потому что на самом деле поймите, что болезни лечатся только природой. В больнице нет природы. Или в больницу приходят там деревья, там птицы, и там доктор Айболит такой на веточке сидит, да? Приходи ко мне лечиться, коровы, волчица, и жучок, и паучок, и каракатица, да? Ну, на веточке сидит в мультике, да? Доктор Айболит. А у нас не на веточке, он правда сидит. Ну, я согласен, что нужна хирургия, там нужны там операции, там всякие инфекции надо лечить. Это в больнице. А если вы хотите вылечить функции организма, то только природа может это сделать. Больница это не может, потому что, понимаете, печень болит, просто ей не хватает энергии. Ей не хватает просто энергии. Вы не знаете, вы думаете, она болит, потому что там ферменты там какие-то, это все следствие. А на самом деле не хватает просто энергии. Но мы уже об этом не знаем, мы не понимаем. Вот если, допустим, у кошки что-то заболит, она бежит на улицу сразу, на природу. Собачка тоже так же, понимаете? И они там вылечиваются на природе. А человек не бежит на природу, потому что он не знает об этом. Собачку Бог туда тащит, а мы как бы не знаем, потому что у нас слишком ум сильный, он сам себе решает, куда нам бежать. Желудок болит. Но она же не будет меня слушать, если я скажу, что ей надо делать. У нее там напряжение в желудке. Там напряжение. Напряжение снимается с помощью длительного движения и неподвижного положения тела. На природе. Ну, неважно, это другая тема. Давайте не будем отвлекаться. Видите, она маму вспомнила, чувства у нее привязались, там же плохо, тяжело. Она говорит, Олег Геннадьевич, я коней напою. Все нормально, ну же живые все, все нормально. Так, ниже вот этого вот зоны средней, где здоровье и где у мамы желудок больной, вот ниже этой зоны находится еще глубже зона, страшно даже говорить, потому что все крикнут Олег Геннадьевич. Вот, потому что там находится зона, спасибо, ага, видите, сколько я пью воды. Там находится зона еще глубже. Там находится зона, где у нас находятся связи, ниточки такие незримые. Это в озере ума, да, там перед самым песком там водоросли растут. Там много-много водорослей. Эти водоросли нас соединяют со всеми родственниками, со всеми директорами заводов, там вот со всем, с кем мы связаны в жизни. Эти ниточки, такие судьбы, вот там находятся они. И понимаете, самое удивительное, что они настолько подсознательны, настолько трудно понять их, что жена говорит, слушай, я тебя уже 5 лет не люблю, и собралась уходить. А ты вообще как бы не в курсах. Думаешь, она тебя любит? Понимаете, вот это прикол конкретный. Ну, то есть, люди живут друг с другом и не знают, что у них судьба разрушается, потому что это очень глубоко находится там внутри. Или директор завода говорит, а мы вас увольняем. Уже. Увольняем. Что значит увольняем? Работал нормально. В чем дело-то? Вот. Не в курсах. Переводить, не в курсах. Русский сленг уже. Как одна девушка пришла ко мне на лекцию, сидела, она не русская, по-моему, она болгарка, что ли. Она сидела, я, говорит, Тунеева, говорит, понимаю лекции, а ваши нет. Потому что у меня лекции такие, сленг один сплошной, трудно переводить. Да? А? Да? Ну вот, я от него научился. Или он от меня. Ну ладно. Бывает, что делать. Итак, вот это самое сложное. Вот это вот нижняя часть озера ума. Там вот эти вот ниточки. И смотрите, как интересно. Ниточки начинаются, ощущения о них у нас начинаются в сердце. Допустим, у меня, меня беспокоит мама. Ну, то есть, когда меня беспокоит мама, ниточку можно рассматривать с разных сторон. Когда вас мама беспокоит, ее здоровье, да, это означает, с одной стороны, ваша судьба, если посмотреть с вашей стороны, то есть ваша ниточка, она вас беспокоит, значит, ваша судьба. И вы должны ее лечить, иначе вам будет плохо. Ну, что-то делать для нее, иначе плохо. Вот, а с другой стороны, это ее судьба, что вы беспокоитесь о ней. Видите, то есть ниточка с двух сторон, и это судьба обоих, получается, людей. Вот. И эта ниточка имеет три вещи. Первое, это в моем сердце внутри, ощущение в моем сердце. Ощущение в сердце другого человека и между нами. Вот эти три вехи судьбы вы должны знать, что судьба состоит всегда из трех кругов жизни. Первый круг жизни внутри меня. И с него начинается победа над судьбой всегда. Второй круг жизни между нами. И третий круг жизни внутри кого-то другого. Тоже моя судьба. Это моя судьба действует. Не его судьба, моя. Внутри этого человека. И всегда вот когда внутри, тогда непонятно. Вот допустим, внутри себя я могу успокоиться. На словами я могу повлиять на отношения между нами. А как я могу понимать, повлиять внутри него? Как я сделаю так, чтобы он изменил свое представление о жизни? Чтобы он начал по-другому мыслить, думать, жить? Вот это уже сложно понять. Но возможно и это. Потому что люди в основном... Вот теперь слушайте меня внимательно. До этого я вас развлекал. Сейчас скажу что-то важное. Смотрите. В основном люди пытаются победить судьбу с помощью звука. Ля-ля-тру-ля-ля. То есть мы пытаемся поговорить с человеком, объяснить ему, что-то с ним сделать с помощью беседы. И не понимаем, что судьба находится внутри ниточки вот этой незримой. А беседа – это поверхность озера ума, понимаете? Это мы только ниточки... О, вот это уже другое дело. Это уже по-президентски сказать. Раз похоже, значит, должно быть соответственно. И это... Как у нас говорят, пью ваше здоровье. Не свое, а ваше. Шутка. Итак, ну ладно. Так вот, смотрите, когда мы разговариваем друг с другом, мы на что влияем? На мысли, на чувства, на желания. Так? Мы действуем снаружи судьбы. А ниточки-то находятся очень глубоко. И мы поговорили друг с другом, а в сердце ничего не поменялось. Каким ты был, таким ты и остался. И так далее, да? Вот, сердце ничего не поменялось, потому что хоть и говори, хоть не говори, все одно и то же. Так ведь? Знакомая ситуация? Потому что метод неправильный. Для того, чтобы менять в сердце судьбу, для этого человек не должен разговаривать. Он должен отодвинуться от человека, от другого. И начать молиться. Он должен получить контакт с природой, с добрыми людьми, с Богом. И должен в своем сердце сначала успокоиться по отношению к этому человеку. Потом он должен дальше в молитве очистить ниточку, которая засорялась много-много лет в отношениях с ним. Это тоже в молитве делается. И потом он должен повлиять еще на его отношение к себе, а потом уже можешь разговаривать. И вот эта ниточка начнет тогда функционировать между вами, начнет функционировать как бы энергия любви. А так она забита, засорена. Блок стоит, понимаете? Блок заблокирован. Вот сейчас, допустим, у вас по отношению к маме страх. Вот эта ниточка забита страхом. Да. Вот. А если вы помолитесь, то сначала в сердце спокойно будет. Все с мамой будет хорошо. На второй стадии вы почувствуете, как ее лечить. Поймете. Да. А на третьей стадии она сама уже поймет, что делать. На второй стадии вы сможете ей объяснить, как ей лечиться. Потому что сейчас вы ей не сможете объяснить. Я вас спросил, вы сможете ей объяснить? Он говорит, да, я смогу ей объяснить. А у вас ниточка забита страхом. Это значит, что она вас слушать не будет. Я уже это продиагностировал, вас спрашиваю, говорю, вы ей объясните? Вы говорите, да, я объясню. Я думаю, молодец, она все поняла. Вот. А я вижу, что не объясните. Все нормально. Живем дальше. Диагностировать это ниточки надо научиться. Потому что, допустим, мы пытаемся общаться с людьми, с близким человеком, а общаться уже поздно. Потому что ниточка забита депрессником. Понимаете? Уже нет как бы контакта, связи нет. И энергия любви не передается. Мне все время кажется, ну почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, наши любимые. Видите, поем песни об этом. Но не понимаем всего этого, не понимаем глубоко. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Иначе никакой высокой любви не будет. Все будет разрушено, потому что ниточки засоряются постоянно. И болтовней, просто беседой с близким человеком, эти ниточки не очистите. Чтобы их очистить, нужна молитва. Нужно очищать их сердцем своим. Я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Да? Ну, например, вот вашей маме, чтобы сначала надо принять судьбу. Вот я принял вашу судьбу. Мне не так трудно, как вам. Смотрю. Где-то завтра, когда мы с вами час помолимся на молитве, у вас по поводу мамы уже будет спокойно в сердце. Первую стадию вы преодолеете. Всего за час. Если вы помолитесь еще раз 6, также по часу, вы сможете преодолеть вторую стадию, поймете, как ее лечить. А дальше вы можете и на второй стадии, вы можете ей объяснять также, она вас будет слушать. Потому что между вами ниточка очистится, и она начнет вас слушать. А ее сердце победить это вместе с ее болезнью потребуется еще какое-то время. Видите, я вам дал знания, и вам уже стало спокойнее. Потому что знание облегчает сердце. У вас сейчас сердце по поводу мамы начало успокаиваться. Все знают, да? Это значит, вас переполняет счастье. Там ниже еще вот эта вот зона, где ниточки, еще есть глубже. Это песок судьбы, это называется карма-васаны. Там лежат песчинки судьбы, и они формируются веками, жизнями. Песчинки судьбы, и когда время действует, время – это сила, которая поднимает судьбу вверх к жизни. Время так действует. И время поднимает вот эти песчинки, они выходят сначала туда, где ниточки находятся, ворошат наши отношения с людьми. И в основном мы говорим, судьба – это отношения. Мы не понимаем, что здоровье тоже судьба, это еще выше, и наше настроение тоже судьба. Это все судьба, только еще выше. Понимаете, иногда так бывает, что ниточки вот эти вот, которые между нами, они действуют сразу наверх. Вот ниточки внизу находятся, а действуют наверх. Мы поговорили с близким человеком, ниточка засорена, и у нас настроение испортилось, как бы мысли плохие об этом человеке, то есть сверху начинает судьба давить. Хотя засорена она снизу. И у нас сложное представление складывается. Мы думаем, вот надо с ним так поговорить как-то, чтобы он поменял свое отношение. А как бы я ни говорил, что-то ничего не меняется. То есть у нас неправильное представление о судьбе из-за того, что неправильное влияние идет. Причем интересно знать, что люди даже не обязательно сами портят эти ниточки, засоряют. Допустим, наступает плохое влияние времени. Время плохо влияет, выходит песчинка судьбы снизу, и бабамс, и испортила связь, просто прервалась связь с мужем. Вот это ощущение счастья в отношениях с ним прервалось. И люди часто как думают? Вот это вот первая ошибка, неправильное мышление. Они думают, опа, а может между нами ничего и не было? Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Вот, ну то есть, как бы, чуть-чуть время повлияло, и все, до свидания.
А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали за темною водой.
Понимаете? Ну, то есть разлучает энергия людей. И люди думают все навсегда. Вот. А на самом деле судьба не действует навсегда. Она влияет сейчас так, потом будет по-другому влиять. Понимаете? То разлука, ну, то есть засоряет ниточки с кем-то, допустим, в связи, то засоряет, то потом опять восстанавливает. И думать, что навсегда неправильно. Неправильно. Что приходит время, и все опять восстанавливается в жизни. Вот. Ну или другими словами, вот так. Плохая судьба. Приезжай на лекцию. Это факт. В Ведах знания сравнивают с солнцем, со светом, а невежество, незнание или плохую судьбу с тьмой. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш, то есть ночь, и сравнивается с горем, с тем, что пришла плохая судьба. И человек должен знать, что когда приходит плохая судьба, то звук спасает его, звук. В час грусти и печали ты голос мой услышишь. Ну, то есть звук, есть сила звука, она передает знание. Звук передает знание. И с помощью знания человек побеждает плохую судьбу. И знание заключается в том, что человек должен знать, что обязательно в его судьбе ночь проходит. То есть судьба всегда действует циклами. Она не действует так, что типа вот плохая судьба наступила и все, только плохая. Циклами все действует. День сменяет ночь, ночь сменяет день. Детство, зрелость, старость, смерть. Там опять детство. Идут циклы постоянные. Нет такого, что все только плохо и все. И хорошего уже ничего не будет. Вот, поэтому человек должен почувствовать силу. С помощью звука он должен почувствовать силу в своей жизни. Час грусти и печали. И когда солнце восходит, тени исчезают, потому что тьма не может жить рядом со светом. Знание всегда рассеивает плохую судьбу. Надо знать, что плохая судьба побеждается с помощью контакта с Богом, через молитву, через знание, через святое место. Это неосознанно вообще. Человек просто приезжает в святое место, ему легче становится там. Вот поднимите руку, кто сюда приехал, вам легче стало. Вот это неосознанно происходит, потому что здесь люди молятся каждый день. Человек приезжает, раз, опа, все, мне хорошо. Вот. Так действует просто место, влияет на человека. Ну, как бы и есть еще понятие, что человек, когда он воспрял духом, то есть он получил знание, он должен дальше совершать действия, должен определенные действия для того, чтобы победить судьбу. Но большинство людей даже не знают о том, что можно все восстановить. Они говорят, ну здесь уже все неисправимо. Никогда нет ничего неисправимого. Можно молитвой восстановить отношения с любым человеком, даже который уже ушел от вас, женился, у него 5 детей уже там родилось. Вы все равно можете восстановить с ним отношения с помощью молитвы. И вы скажете, чем с ним восстанавливать отношения, если у него уже там уже семья с детьми, а у нас даже не было никого еще. Зачем мне с ним восстанавливать отношения? Зачем мне его возвращать? А восстанавливать отношения с кем-то, это не означает его возвращать. Это означает возвращать свою судьбу. Потому что судьба, когда она нам разрушила отношения с кем-то, это значит, что она нам разрушила семейную жизнь. Понимаете, надо так еще это понимать. И если я иду в сторону восстановления отношений, это не значит, что я обязательно притягиваю этого человека. Если я восстанавливаю отношения, значит, я восстанавливаю свою судьбу, сдаю экзамен. Экзамен сдала, вот. А дальше, как бы, этот человек не хочет возвращаться или не может, то человек однозначно всегда получает то, что им положено. Я уже много раз вам говорил, что у Бога мужиков завались. Вот, на всех хватит. Просто сейчас не положено. И даже, допустим, девушка вот одними мужиками будет окружена, красивая-красивая, и все равно будет одна, если не положено. Не родись красивой, а родись счастливой. Вот. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что человек должен всегда побеждать свою судьбу. И эта победа идет всегда через отношения. Одна женщина спросила меня, Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Я говорю, закрывай глаза. Закрывай, ты говорю, вспоминай мужа, вспоминай детей, вспоминай брата, сестру, свекровь, вспоминай всех родственников, директора фирмы. Всех вспомнила, кто с тобой связан? Вот это и есть твоя судьба. Она, вау. Но этот человек никак не может быть моей судьбой, такая скотина. Я говорю, нет, моя хорошая, это тоже твоя судьба. Но вот с этим я согласна, он такой хороший, как бы это точно моя судьба. Но этот нет. Это тоже твоя судьба, и это твоя судьба. Судьба бывает сладкая и бывает горькая. И ты не выбираешь. И все надо принять. Да, человек не умер, не умирает человек. Не умирает, он живой, просто нет прямого контакта с его телом. Но с его сердцем контакт остается. Человек был добрый такой, с другой стороны ранимый, чувствительный, обидчивый, но добрый, верный. Видите, я все сказал про него? Все сказал. Я потому что его вижу, этого человека. Как бы я сказал, если бы я... Он с вами связан до сих пор, этот человек. Связь не разрушилась. Маленький, вас так много, моя хорошая. Ну идите ко мне сюда, подойдите ко мне. Да, подойдите. Вас так много сегодня, ну подойдите, подойдите. Подойдите. Ну будьте счастливы, моя хорошая. Ну все, садитесь. Все, слушайте лекцию. Все, слушайте лекцию. Вам спокойнее стало? Вам нужно было просто милость, нужна была милость, чуть милость. Все. Я не знаю, куда бутылку поставить. Сам закрываю взгляд. Понимаете, проблема заключается в том, что большинство людей не знают, что судьба постоянно может преодолеваться во всех ситуациях жизни. Она преодолима. Еще это нас нахлобучивают всякие психологи, астрологи, там знатоки всякие, гадалки, которые постоянно нам говорят, там, на тебе крест одиночества, у тебя 5 браков, там, осеннее пальто можешь не покупать, там, и так далее. Много всяких добрых слов мы слышим по поводу своей судьбы, что она непреодолима, понимаете? И вот это нам втуляют и втуляют специалисты. Знаете, что все это они делают, потому что они вообще не разбираются в этом вопросе. Они не понимают, что судьба – это всего лишь объем работы. Все, что в гороскопе нарисовано, это не камнем выточено, понимаете? Это выточено нашими поступками. И эти поступки можно все сжигать, понимаете? И судьба меняется таким образом с помощью аскез человека, с помощью его молитвы, с помощью его добрых дел – и так далее. Меняется судьба, реально меняет судьба. И когда женщины меня спрашивают, Олег Геннадьевич, я выйду замуж или нет? Это неправильный заданный вопрос, понимаете? Неправильно заданный вопрос, потому что если ты женщина родилась, конечно, ты выйдешь замуж, если не поменяешь пол. А если поменяешь пол, то женишься. Сейчас в Европе это актуально, как бы я говорю. Вот. Однозначно, просто нужно совершать усилия. И люди в основном не знают, что это за усилия и как это работает. Поэтому всю следующую лекцию я буду посвящать именно этой теме. Я буду говорить об этих усилиях, что надо делать конкретно, для чего, как побеждать судьбу, как нейтрализовывать вот это, вот, как вот это, что делать. А завтра еще мы с вами... С 10 до 12 будем учиться молитве. Это самый мощный, действенный метод победы над судьбой. Но вы все должны быть очень серьезно настроены. Это уже не лекция. Это не то, что вы будете сидеть и слушать, что происходит. Вам надо будет серьезно тренироваться, как бы, и вы не сможете ходить туда-сюда, пописать захотело. Понимаете, как бы, когда рожаешь, пописать уже не захочешь. То же самое молитва. Та же самая молитва, понимаете? Нельзя ходить уже, все, как бы. Надо молиться, сидеть целый час. Вы готовы к такому или нет? Хорошо, я верю. Вот, кто-то будет сзади сидеть, надо стульчики по бокам расставить, кто-то на земле, то есть на полу. Ну, то есть серьезные мероприятия, надо в спортивной одежде приходить уже, не в такой. У вас есть что одеть там? Какую-нибудь такую одежду, которую вы можете там... А? Лежа молиться очень эффективно. Так ложусь.
Господи! Дай мне силы!
Очень эффективно. Но у нас не будет такой практики. Лежа молиться у нас не будет. Но вообще некоторые молятся. Можно лежа молиться, когда ты уже не двигаешься. Тогда лежа эффективно. Но если ты еще ходишь нормально, то тогда не лежа. Я вас благословлю, и все у вас получится. Если вы не выдержите, я с собой привезу семена. У меня сейчас такое лечение. Даже если человеку плохо становится, я семена в уши поставил, сразу хорошо. Да, я не волшебник, я только учусь. У нас на фестивале «Благость» одна женщина, у ней так сильно спазмы пошли в голове, давление повысило, она упала, у нее слепнуть глаза начали. Я ей поставил вот так два семечка, через 30 секунд у нее все нормализовалось. Есть такие методики сейчас хорошие у нас, что можно быстро выводить из кризиса человека, если что-то опасность. Поэтому не бойтесь, смело молитесь, у меня зернышки с собой будут. Я буду залеплять вам уши, так что все нормально. Итак, смотрите, очень важно знать, что судьба, она живет в памяти нашей. Все, о чем мы помним в жизни, это все связано с судьбой. И память – это такая штука, что она ведет за собой жизнь человека. Вот о чем человек помнит, туда судьба идет. И человек не просто так о чем-то помнит, потому что память, на память влияет время. Вот человек о чем-то помнит, не потому что он хочет это помнить, а потому что его заставляет судьба это помнить. И когда у человека наступает плохой период, судьба привязывает его к плохой памяти. И человек, даже если не хочет об этом помнить, судьба все равно заставляет его об этом помнить. И человек, помня о чем-то не то, что не надо помнить, он теряет свои силы, становится слабым, больным, несчастным и может потерять даже свою жизнь. И только голос святого человека, ты голос мой услышишь, часть грусти и печали, ты голос мой услышишь. Только голос того, кто молится, святого человека, голос того, кто дает знания, может спасти в тот момент, когда человек прикован к боли очень сильно. Но если он об этом не знает, что его может спасти звук молитвы, тогда он может погибнуть в это время. Потому что всегда судьба рушит смелость, храбрость всех людей. Вот если сейчас ко мне придет плохая судьба, я здесь такой типа деловой, такой весь знающий такой. Но если сейчас ко мне придет плохая судьба, надеюсь, что не плохая судьба пришла. Вот если ко мне сейчас придет плохая судьба, то я так же, как вы, выйду из равновесия. Любой человек выходит из равновесия под влиянием плохой судьбы. Но те люди, которые знают, как входить в равновесие, они опытные люди, они могут легко исправить ситуацию, понимаете? А те люди, которые не знают, они потом дальше в этом состоянии годами остаются. То есть из равновесия все выходят, потому что судьба причиняет боль, боль приковывает память. И когда боль и с памятью соединяется, человек теряет силы. Потому что он не может в это время сам справиться с судьбой. А чтобы ему справиться, ему нужны силы извне. А ему судьба не дает эти силы извне черпать. Она не дает ему видеть природу. Ему природа для него становится мрачной в это время. Судьба не дает видеть Бога. Вообще ничего нет. Она также не дает видеть будущее. Человек не видит, что есть будущее. Он говорит, все, мне нечего делать больше в жизни. Мне ничего не надо, все у меня разрушено, понимаете? И только боль живет внутри него, и все, и больше ничего. Он не видит ни будущего, ни природы, ни добрых людей, ни Бога. Ничего, что может ему облегчить жизнь, он не видит. Ни наставника, ни молитвы, ни святого места, ничего не видит. Он видит только свою плохую судьбу. Поднимите, у кого сейчас такая ситуация, руку. Ничего, мои хорошие, мы с вами справимся. Вот вы все, кто подняли руку, вы сядете прямо передо мной на лекции. Он завтра на ретрите. Прямо передо мной сядете. Будем сражаться. Да. Это факт, что судьба, она ломает всех, без исключения. Хоть мудрый человек, хоть не мудрый. Но единственное различие заключается в том, что мудрый человек, он способен с помощью правильных действий, с помощью аскезы, он входит в себя по аскезу, с помощью слушания тех, кто молится, с помощью звука, с помощью правильного настроя, он выводит себя из состояния боли, соединяется с источником счастья, наполняет этим счастьем, принимает судьбу, оценивает потом после принятия объем работы, совершает аскез столько, сколько нужно для того, чтобы победить этот объем работы, сколько бы сил ему не понадобилось, все равно выхода нет. И потом постепенно все дальше, дальше, дальше отодвигает от себя плохую судьбу. И побеждает ее в конечном счете. Так должен действовать человек. Правильно. Это знаки судьбы уже, мы будем об этом говорить. А вот сейчас вы послушаете, может, вы уже много раз слышали, но это все равно актуально послушать эту песенку сейчас во время нашего обсуждения. Слушай, состояние какое. Вот смотрите, сейчас он будет описывать свое состояние. Это очень важно послушать. Мрачные равнины. Не видит природы. Память. Злой властелин. Видите, то есть он говорит, как жажду среди мрачных равнин, то есть природы нет, понимаете, как бы у нас природа же, правда, да? Он как жажду среди мрачных равнин, измену забыть и любовь, свою любовь, а память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь и будет минувшее вновь. И человек говорит, да ничего ты, куда ты меня это везешь-то? Все, не гони лошадей, мне больше ехать некуда. Понимаете, у меня нет жизни оборвалась, у меня нет счастья в жизни. Если нет счастья, жизнь оборвалась. Некуда больше спешить, некого больше любить. Все, счастья нет, жизни нет. И не могу забыть, я хочу забыть уже вообще все это. Мне это все не надо уже 100 лет вообще. Я хочу забыть, а не могу. Люди подходят, говорят, Олег Геннадьевич, как мне отпустить человека? Я говорю, как ты его отпустишь? Ты же его не привязывала, это Бог тебе его привязал. И он будет отпускать. Говорит, ну как сделать, чтобы Бог отпустил? И Бог не отпустит. Потому что ниточки между людьми остаются навсегда. И нужно просто эту ниточку очистить, светлую память сделать в своем сердце. Молиться, чтобы появилась светлая память. И тогда новый виток жизни. Потому что наша цель только светлая память обо всем. Мы достигли светлой памяти. Ничего не хотим от человека. Совсем согласны. Все приняли. Простили. Хорошо думаем о нем. Все, судьба побеждена. Понятно? Но люди думают, что надо забыть человека. Как жажду среди мрачных равнин забыть. Но память говорит, не забудешь. Очищай. Трудись своим сердцем, лентяй. Забыть он решил. Ничего ты не забудешь. Ничего у тебя не получится. Тебе придется трудиться сердцем. Забыть у тебя не получится. Это не способ победить судьбу.
Тебя себя простить не в силе. Скажи мне, Господь, какой ценой прощенье дается мне. Стою перед своей бедой. Стена не я унять не в силе. Скажи мне, Господь, какой ценой покой дается домой мне. Молиться и кланяться, учиться каяться. Когда нам жало нам, благать
предлагала. Киртанам означает совместная молитва. Шраванам означает слушать старших. слушать. Латать пыль Вриндавана означает, в святом месте надо находиться. Кланяться святому месту, брать землю со святого места. И тогда человек побеждает судьбу. Молиться, кланяться, смирение вырабатывать, молиться, учиться каяться, совместную молитву, собираться с людьми вместе, с добрыми в святом месте, вместе совершать молитву совместную. Завтра будем. И поклоняться святому месту, сходить в храм, поклоняться святому месту.
Молиться и кланяться, учиться каяться, киртана джавана, латать Вриндавана.
Все. Приняли аскезу, взяли на себя аскезу. Молиться и кланяться, что делать? Все, пошли трудиться сердцем. Хватит скулить, хватит ныть, хватит просить о помощи, хватит свечки ставить, чтобы кто-то за тебя поделал что-то. Начинайте трудиться своим собственным сердцем, своим собственным, не надейтесь ни на кого. Грешки человек сам должен побеждать в своей судьбе, сам своими силами. А если вы думаете, что вам отпустят грехи, это значит, что просто вам дают веру, чтобы вы сами, допустим, священник вам сказал, отпускаю тебе твои грехи. Это значит, что все будет хорошо. Это значит, что тебе надо теперь идти и делать это все самому, а не то, что отпустили, и все, теперь можно грешить дальше. Нет, это неправильное мышление. Так видите, мы с вами о чем поговорили? О том, что судьба – это дорога, что начинается она от души, заканчивается духовным миром. То есть в духовном мире нет смерти, страданий, нет судьбы плохой. Есть только любовь, есть только Бог, есть только чистые души вокруг. То есть это наша цель жизни, окончательная цель – любовь к Богу, духовный мир. Мы идем много жизней к этой цели. Каждая жизнь предназначена для того, чтобы постичь глубже, как устроен этот мир, как научиться молиться, как любить друг друга, как прощать. В этом цель жизни. Но люди часто думают, что цель жизни заключается в противоположном. Они думают, что цель жизни – побольше денег заработать, детей нарожать, больше квартиру себе. Как бы, это тоже все надо, потому что это жизнь. Но цель жизни не в этом. Если человек живет, жизнь живет, но цели нет, жизнь становится пустой. А когда жизнь становится пустой, ненаполненной, она разрушается. И поэтому уходит муж, дети тебя не любят. Люди спрашивают, почему у меня в жизни так получилось? А потому что ты свою жизнь не наполняла. Жизнь наполняется только молиться, кланяться, учиться каяться, совместная молитва, слушание лекций и учиться ходить хотя бы в храм, в святые места. Ну то есть, когда человек наполняется жизнью, а также контакт с природой, контакт с добрыми людьми, человек должен наполняться жизнью и отдавать эту энергию людям. Наполняться и отдавать, вот это есть... То, что от нас хочет Бог, и то, к чему мы должны прийти. То есть мы должны как душа начать действовать. Душа должна любить всех. Не копить все себе в жизни, а любить, отдавать душа должна, отдавать. Когда человек действует таким образом, он побеждает судьбу. А если не действует, не побеждает. Можно все накопить, у тебя будут дети, муж, и все развалится благополучно. Почему? Потому что это все не наполнено. Если мы не наполнили что-то, все разваливается. Если вы компьютер включили, надо его включить в сеть, иначе он не заработает. Так и семья. Сама по себе она не работает. Нужно включить в сеть. А сеть – это молитва, природа. Хотя бы один человек на природе бегать начал гулять, Всем уже легче жить становится, потому что это сеть, понимаете, это общая, энергетика общая в семье. Тебе легче стало? Всем легче стало. Вот я сегодня пробежался, покупался, еще помолился неподвижно. Вам легче стало. От меня здоровье идет? Видите, вы чувствуете, от вас тоже должно пойти теперь. Вы не только наполняться должны, вы также научиться сами должны заряжаться здоровьем. Видите, если бы я пришел на лекцию такой. Здравствуйте, я плохо себя чувствую. Я вам расскажу, как побуждать судьбу. Мне, правда, сил нет. Вы не согласны, правда? Вы хотите, чтобы я вам что-то дал, правда? Очень важно знать. Часто люди думают, что судьба – это что-то такое вот предопределенное, что-то тяжелое. А судьба – это просто объем работы. И все. И нечего на нее вот так вот смотреть, как со страхом. Хотя она нас пугает. Вот одна из функций судьбы – это пугать. Что-то произошло. Пугает судьба. А что пугать-то? Мы вечные. Но когда человек не имеет знания, тогда это капец. Переводите капец. Вот. Я вижу тонкое тело, психику человека. И разок я ехал из своей станицы в Краснодар. Зачем-то я уже не помню, зачем ехал. Но по дороге я увидел машину, а рядом с ней лежит джигит. Знаете, у нас в Краснодарском крае есть горячие люди такие, джигиты. Ну, то есть они иногда ездят очень по-настоящему так ездят, но только один раз. Ну, проехал по-настоящему только один раз, можно так проехать. Вот он проехал только один раз, но по-настоящему. Вот, и лежит возле машины. Гордый такой джигит лежит возле машины, и в это время джигит на самом деле уже не лежит. Это его мертвое тело там лежит. А джигит уже над телом висит. И я проезжаю, смотрю. Вижу, что джигит над телом. А что произошло, не понимает. Потому что он не знает, что жизнь вечная. Он не знает, что дальше будет. И он так удивился. Он такой, типа, что такое вообще? Что произошло? Я же должен умереть. Я живой. Понимаете, удивился сильно мужик. И знание предназначено для того, чтобы вы не удивлялись, чтобы вы знали, что дальше делать, в каких ситуациях, что жизнь никогда не заканчивается, поэтому с этой точки зрения не бывает несчастных случаев. Жизнь продолжается, понимаете? Всегда и везде. Глупые поступки, конечно, приводят к тяжелым результатам, это факт. И поэтому надо знать, что судьба – это дорога, понимаете, а не площадь. Вот по площади можно ехать в любую сторону. Хоть туда едь, хоть сюда. Там площадь. Куда хочешь, туда едь. А это не площадь, это дорога. Если поехал в сторону, то дальше будет кювет. Уже там можно хребет сломать. То есть что значит хребет человек сломал? Это то судьба? Нет. Это просто его глупость. Понимаете, это просто глупость. И значит, следующий, дальше, опять с этого места тебе придется следующая жизнь начинать с этого места. Иди дальше, дорога не закончится. Смерть не прекращает судьбу, она продолжается дальше, в следующей жизни. Тебе придется потратить время на то, чтобы вырасти, созреть. Судьба, как бы активная судьба, дорога идти. То есть там, ну как бы страдания в детстве тоже жизнь идет, но... Судьба начинает действовать, когда у человека обретает здравый смысл, когда он сам совершает поступки, начинает принимать решения, тогда начинает действовать его судьба. До этого момента он находился тоже под влиянием своей судьбы, но он видел свою жизнь через родителей. Поэтому косвенно и вполне конкретно, определенно можно узнать про свою судьбу через своих родителей. Например, ты можешь увидеть, через отношения мамы и папы, какая у тебя семейная карма? Легкая или тяжелая? Если у них там все сахар в отношениях, значит, у тебя легкая семейная карма. Скорее всего. Бывают исключения, конечно. Но, скорее всего, легкая. А если отношения сахар, скорее всего, тяжелая. Хотя бывают и исключения. Очень сильно можно по своим родителям узнать свою судьбу. Как она у тебя устроена. А? Можно, да. Но это следующая тема уже. Это тоже моя судьба, мои родители. Но если ты себе не, лучше не сделал, себе, то ты никому не поможешь. Это все бесполезно. Люди часто всем хотят помогать, но не знают, как это правильно сделать. Ты сначала наполни сам, а потом сможешь что-то отдать. Вот я поэтому сегодня бегал и молился, потому что я наполнялся, понимаете? Если я не наполнюсь, я ничего вам не отдам. У меня ничего нет, что я отдам. Это обман просто. Вы ко мне сюда приехали, столько... Кто приехал из... Там... 8 часов ехал. Кто? Вон, видите, вот какие... Любимые мои, любимые, дорогие. А кто 2 часа ехал? Тоже нормально. А кто пешком пришел сюда? Тоже нормально. Видите, многие просто добирались, огромные усилия прилагали. И что вот я не подготовился бы, я бы ваши ожидания не осуществил, и это нечестно. А я не хочу быть нечестным человеком, поэтому я старался, с утра готовился, наполнялся силой. Если человек сам не может быть счастливым, никому счастье не передаст. Это невозможно. Учитесь так мыслить. Потому что некоторые говорят, я для детей живу. Хорошо, для детей живешь, иди зарядку делать. Некогда я для детей живу. Это не безмозглость. Часто люди думают, что их судьба... Это конкретно то, что с ними происходит вот сейчас. То есть меня спрашивают часто, вот этот человек моя судьба, не моя судьба. Это, конечно, все правильно. Это все правильно. Но на очень короткий промежуток времени. Потому что главное в жизни человека другое. Вот все испытания, которые нам даются в жизни, это просто препятствия, которые являются ценой для того, чтобы мы правильно научились жить. Дети наши, муж там, вам надо тоже, слышите, девушка, вам тоже надо под ноги класть что-то, когда вы сидите. Так нельзя сидеть с голыми. И многие из вас тоже. Вообще, как бы, ну, лучше, чтобы ноги были теплее. На будущее. Вот, если вам кашлять хочется, тоже надо обязательно что-то подложить под ноги. И тогда все нормально. Эти знания облегчают жизнь. Итак, поймите такую вещь, что вот работа, забота, дети, жена, муж, там, страна, в которой мы живем, все это является поверхностными представителями нашей судьбы. Это не главное, потому что люди думают, что это главное. И они поэтому там едут из одной страны в другую, там меняют одного мужа на второго. Там детей уже не поменяешь особо, но все равно как бы что-то пытаются с ними сделать. Ну то есть, это не главное. Главное в судьбе это отношения с Богом, отношения с природой и отношения с добрыми людьми. Потому что у судьбы есть испытательная часть и есть миссия. Вот если человек, большинство людей, они вот одними испытаниями все время живут и до миссии не доходят. И поэтому их жизнь печальная и тоскливая. Потому что они, в общем-то, своей судьбой не жили. Они просто как бы боролись с препятствиями, так сказать. Судьба главная человека – это душа его. Это отношение с Богом, это отношение с этим глубоким миром души, вечностью. Отношение с добрыми людьми, научиться доброту человеческую видеть. Отношения с природой – это тоже божественная энергия, природа. Все это мы должны постигать в этом мире. Вот это и есть наша миссия. То есть в судьбе есть астрологическая карта, там препятствия заложены всякие, вот наша дорога. То есть это не главное, потому что люди часто это воспринимают как судьбу. Главное – это то, что стоит над этой картой. Главное, вот, допустим, вы целый день трудитесь, там работаете, и всего 30 минут в день помолились. Вот это и есть главное в вашей жизни. Теперь берем дальше. Вот вы 30 минут помолились, вот это останется с вами в следующей жизни, а все остальное – это даст новую судьбу, то есть новые проблемы. Или вообще исчезнет навсегда. Все близкие ваши исчезнут навсегда, или, как бы, если останутся с вами, то по двум причинам. Например, вы вместе с Богом шли, с человеком, и победили судьбу вместе. Тогда вы останетесь в следующей жизни опять вместе. Пойдете дальше. Второй вариант, если вместе шли и набедокурили, и Бог как бы чувствует, что ну как бы больше некому дать, некого дать этому человеку, потому что слишком они там нагрешили. Тогда опять вместе. В следующей жизни уже мучиться. И чувствуется судьба по-разному. Когда человек видит, допустим, человека, который, ну, с которым он вместе в прошлом делал добрые дела, то это вызывает не привязанность, такую страсть и желание секса с ним, а это вызывает добрые чувства, чистое, светлое такое восприятие этого человека. Это признак вечности. Вечное отношение. Доброе, чистое, бескорыстное, светлое, вечное отношение с человеком формируется. А если вызывает желание, страсть, такая любовь сильная, то это значит, там какие-то есть зацепки. Ну, то есть, если ты сильно привязался к человеку, горишь, жаждешь им, то это значит, скорее всего, тяжелая судьба действует. Если любовь чистая, светлая, возвышенная, хорошая судьба. Любовь тоже, привязанность, но такая низменная, желание наслаждаться человеком, это значит тяжелая судьба действует. А сладкий вкус и та, и другая имеет. И там очень сладко. Но результат всегда разный. Например, если парень с девушкой встречаются, они сначала у них горький вкус, они не притираются, друг с другом общаются тяжело, не понимают, как дальше жить, молятся, чтобы все хорошо было, то потом будет сладкий вкус. А если сначала сладкие, они там ла-ла-ла-ла-ла, пошли наслаждаться, балдеют такие, то дальше будет горький. Надо понять, как устроена судьба. Надо знать, что когда слишком много сладкого вкуса в начале, это опасно. Это может быть опасно. Имеется в виду не духовный сладкий вкус, а материальный. Когда ты прям там, ну, как бы наслаждаешься чересчур, то это опасно. Ты привязался к человеку. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Понимаете, то есть сильно привязался. А это опасно уже. Вот. Опасно. Могут быть проблемы потом в жизни. Я знаю одну девушку, она 15 лет ждет одного человека. Он вообще не собирался никогда с ней жить. И не собирается, и не будет никогда жить. А она уверена, что будет. Понимаете? Это безумие. Ну, то есть надо знать, как действует судьба, если у тебя жар такой в сердце идет, ты сильно как бы полюбила. Одна девушка в Таллине подходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, вот развейте мои как бы заблуждения. Я вот сильно люблю человека, я говорю, а у меня вопрос к вам, он об этом знает? Она говорит, ну, скорее всего, нет. Я говорю, а вы с ним как бы общались над тем? Нет. Он проявлял знаки внимания? Нет. А на что вы надеетесь? Ну я же его люблю. Может быть, и он меня любит тогда. Вот это уже безумие. Девушка никогда не должна ни в кого влюбляться первой. Зачем? Это неправильное мышление вообще. Есть греховное, как бы, судьба, а есть божественная. Вот божественно как работает? Если девушка влюбилась, то это превращается в секс. А если парень влюбился, это превращается в семью. Если девушка ведет парня за собой, он доказывает ей, что он ее любит, ответственность повышается в нем, это превращается в семью. А если она ему доказывает, что она его любит, ну максимум это превратится в постель. Просто и все. Но если ему ничего не надо, то что там? Попользовался девушкой, выбросил и до свидания. Понимаете? Поэтому девушка никогда не должна первой влюбляться. Надо знать, как действует судьба. Она должна его влюбить в себя. Это уже другой вопрос. То есть энергию любви надо перенаправить своей силой. Понимаете? Силой своей перенаправить. Ну а если как бы не перенаправила, тогда плохая судьба. И там начинаются всякие знаки судьбы. Попугай грозил загадочно пальмовой веточкой. Это знаки судьбы уже. Вы понимаете, чтобы знаки судьбы понять, для этого нужно знать одну вещь, что знаки судьбы проявляются только в спокойном сердце. Если ты как бы в страсти находишься, то ты не разгадаешь судьбу. Тебе будет все мерещиться. Понимаете? Пугай будет мерещиться, что вам грозил пальмовая веточка загадочно, и город как бы вас встречал океаном огней. То есть, а на самом деле это все было просто так. Никакие это не знаки судьбы. Знаки судьбы можно распознать только спокойным сердцем. Когда ты принял судьбу, успокоился, тогда ты можешь понять, как действует твоя судьба. А если нет, тогда нет. И мы будем говорить завтра о знаках судьбы. И многие люди спрашивают: Олег Геннадьевич, а если у меня постоянно левый глаз дергается? Я говорю: значит, у вас нервный тик. Это не знаки судьбы. Если у человека тревожность внутри, если он тревожно, в состоянии тревожном находится, то никаких знаков судьбы он не распознает. Это невозможно. Только спокойное сердце может понять судьбу дальнейшую. Беспокойство любое указывает на то, что ты не можешь понять. Надо сначала принять судьбу, согласиться с любым исходом, какой только может быть. А потом ты поймешь, как она действует и как ее побеждать. Еще раз повторяю, не бывает судьбы, которую невозможно победить. Ушел человек из жизни, можно победить. Надо сначала принять этот факт, а потом помогать ему уже. Потому что когда человек не принимает, он ни себе помочь не может, ни ему. Сердце горит, и у него тоже так же горит, если бы вы видели. Нужно принять сначала. Правильная жизнь всем облегчение делает. Всем делает легче, понимаете? Не только тебе, но и другим. Запомните, что если человек не начал жить ради высокой цели, он и низкой цели не поможет. Потому что для любых целей нужна энергия. Энергия берется от природы для здоровья, которую мы не видим. От природы для здоровья энергии. Но чтобы природа дала вам энергию, вы должны ее любить. Не просто вот видеть, что о, деревья растут, а любить. А любить природу можно, если ты с ней длительно, глубоко контактируешь. А это аскеза. Надо переключаться на этот контакт. Понимаете? Надо учиться видеть красоту этого мира со всех сил. Если ты не видишь, значит, тогда никакого у тебя подпитки энергии не будет. А значит, никакого здоровья не будет. Никакого счастья. Без здоровья счастья не бывает. Смотрите, можно по-разному смотреть на осень, на дождливый день, допустим. На... Можно по-разному смотреть.
Осенью дождливый серый день, простопалка города полей. Он летел над бурой мостовой, рыжим лесом, гущером стрелой. Вниз весной олень, пою хотелью, учили я олень, как стану оленью, где солнце будет.
Видите, можно настроиться на природу, на красоту этого мира, получить счастье от этого контакта. А можно настроиться на что-то другое. Допустим, даже взять, допустим, разлуку, да? Если человек вот любит мир, он любит людей, разве разлука на него подействует сильно, так же, как на того, который никого не любит? Нет. Если человек любит людей, по-доброму относится к ним, ко всем, если он любит природу, у него друзья остались, он с друзьями общается, он общается с природой и любит ее, тогда разлука будет восприниматься не так сильно, спокойно, гораздо слабее. Послушайте. Тоже разлука, но настроение другое. Первая разлука, вы видели, человек ничего не видит вокруг. Он как бы все, как бы, и он не может отвлечься от мыслей. Это эгоистическое состояние на самом деле. Когда человек не эгоист, он всех любит. Он никогда-то в такое состояние не войдет. Если ты поражен, подвержен судьбой, значит, только о себе думаешь по факту. Нужно вырваться из этой клетки.
Я бываю, я хочу, чтобы был, чтобы там сидел. А за окном, что нет,
чуть-чуть. Дальше. Природу видим, да? Теперь людей видим или нет? Жизнь видим или нет?
Я пишу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой, а тебе шлю. Уходи того дома, да еще вдалеки, что все так же сейчас.
Видите, все как бы нормально. То есть человек живет. То есть с Наташкой в кино идем нормально. Вот, видим стариков возле дома, я их всех люблю. То дождь, то снег, я люблю природу. И тебя не хватает чуть-чуть. Это значит, что как миленький вернешься. Потому что голову и счастье я не потеряла. Это ты что-то потерял. Это называется победа над судьбой. Люблю, но тебя не хватает чуть-чуть. И он это почувствует. Потому что такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не устанет рука. Вот, понимаете, он почувствует, позвонит, а она ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну ничего себе, кого ты обросил? Это кому тут хуже стало, мне или ей? А, как, ну а тебя, как это, тебе меня не хватает? Не хватает чуть-чуть. Па-пам, па-па-пам. Все значит, никуда не денется. В сетях находится. В сетях, в сильных сетях любви. Какого человека развитого? Значит, победить невозможно. Он знает, как правильно жить. Любит природу, любит людей. Спешу с Наташкой. Старики сидят, все как бы тебе передают привет, все нормально. Возвращайся, если мы тебя примем. Видите, очень важно понять, что в отношениях с судьбой цель надо ставить выше, чем судьбу. Если человек поставил цель выше, то есть он живет для Бога, на самом деле, а не для квартиры. Он живет для природы, чтобы научиться любить людей, этот мир. Вот зачем я сюда родилась, этот мир? Я его знаю или нет? Я его чувствую? Я его воспринимаю? Не знаю. Если нет, тогда где ты счастье возьмешь? Ты не любишь этот мир, не любишь природу, не чувствуешь ничего, добрых людей не чувствуешь, а хочешь жить счастливо, а где ты счастье-то возьмешь откуда? Из своей судьбы? Сегодня она тебе даст счастье, а завтра не даст. Потому что судьба так, вот так устроена. Она то счастье, то страдание дает. Все меняется, как волны в океане. То вверх волна идет, это счастье, то вниз страдание. Все меняется. Внизу волны человек думает, теперь уже никогда не будет хорошо. Это значит, что завтра будет лучше. Внизу волны, значит, наверх пойдет. А вверху волны он думает, блин, Далекина, что ты говоришь? У нас все нормально здесь, в Европе. Мы в Сахаре. Для нас эта лекция не актуальна. Вот если он так думает, человек, то значит, это уже судьба скоро пойдет ниже. Понимаете, то есть все время меняется. То там, то здесь, то вверх, то вниз. Вот, поэтому надо это тоже принимать, знать. Когда судьба идет вниз, она потом пойдет вверх. Все меняется. Человек должен спокойно относиться к судьбе. Это признак разума и силы внутренней. Спокойно означает переключаться. Спокойно не то, что я не могу боль унять. Это невозможно. Но ты можешь пройтись по природе. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Понимаете? Вот. Дальше как бы если... Надо просто понять, чего не хватает. Вот сейчас мы начинаем уже как детально изучать, что делать. Чего не хватает? Слабость, допустим, плохое самочувствие, нет сил. Меня бросили, сил нет. Так-то я как бы согласна со всем, все, сил нет. Чего не хватает? Природы не хватает. Иди на природу, бери силы. Здоровье берется силы, бодрость, нормальное самочувствие, хорошее настроение. Все это берется от природы. Пожалуйста, вот тебе, получи. Теперь... Не могу замуж выйти, не могу на работу устроиться, что-то зарплата маленькая, социальное положение низкое, я здесь какая-то одинокая в Европе, что-то никак не включилась в жизнь здесь. Чего не хватает? Любовь к людям не хватает? Иди, заботься о ком-то. Что, как бы не о ком позаботиться? Все здесь отвергают заботу в Европе, что ли? Нет. Все любят заботу везде, во всех частях земли. Люди нуждаются в заботе. Я просто как бы ехал, как бы сидел на вокзале, сюда летел. Вот люди вокруг сидят. И как бы просто по-доброму смотрю на людей. И они довольны, счастливы. Они сначала такие, как бы, что он смотрит, пугаются. Потом поглубже посмотрит, видит, что я по-доброму отношусь. Такие расслабляются, начинают сразу друг с другом ля-ля-ля-ля, начинают разговаривать хорошо. Людям нужно просто счастье. Вот чуть-чуть счастья есть, и все, и жизнь пошла. Но надо дарить им счастье. Если ты им даришь счастье, они тебе тоже будут возвращать. А ты им даришь счастье... Вот кто из нас больше дарит счастье, я вам или вы мне? Правильно, потому что вы мне даете счастье из самой глубины сердца. Вы говорите, Олег Геннадьевич, вы изменили всю мою жизнь. Я вам бесконечно благодарен. Вот то, что люди мне говорят. Понимаете? Дают мне столько назад счастья. Просто вот прям на полную катушку. Надо прилагать усилия, отношения строить. Он говорит, ну я же не могу так определять там судьбу. Я тоже раньше не мог. Надо, все приходит со временем. Один парень подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, а как научиться видеть все так? Я говорю, а зачем тебе нужно? Он такой, ну как зачем? Понятно. Всем это нужно. Я говорю, вот поэтому и не научишься. Он говорит, да почему не научусь? Я говорю, потому что надо просто людям помогать. Когда человек людям помогает, если ему не хватает силы помочь, Господь ему дает эти силы. А когда ему не хватает видения человека, Господь дает видение. Когда не хватает знания человека, Господь дает знания. Но если ты помогать не хочешь, зачем тебе эти способности давать? Для того, чтобы людей дурить? Господь так не будет давать, а духи будут злые. Да, если человек хочет получить что-то незаслуженно, тогда темные силы начинают давать ему знания, и это знание людям не помогает. То есть человек точно так же видит судьбу, все то же самое, но только он людям этим видением калечит жизнь. То есть он их пугает. Вот если вы пришли к любому консультанту, любой по специальности, неважно, и ушли в испуге от этого человека, это значит, что вам покалечили жизнь. Потому что всегда, когда вы приходите куда-то, вы должны получить оттуда только вдохновение, только силу и победу, и веру. Больше ничего. Если вы что-то еще получили, это неквалифицированный человек. Он вам сказал неправду. Приведу пример. Пример расстоянием 5 лет. 5 лет назад в Вильнюсе ко мне подошли 2 молодых человека. Муж и жена. И очень сильно рыдали оба. Я никогда не видел, чтобы мужчина так плакал. Женщина, ладно, мужчина плакал. Мне говорят, Олег Геннадьевич, мы не можем жить вместе. Я говорю, почему не можете? Здрасте. Должны жить вместе. Они говорят, у нас такой гороскоп. Нам посмотрели гороскоп. У нас такой гороскоп, что у нас не может быть детей. А раз у нас не может быть детей, значит мы не две половинки, а наши половинки нас где-то ждут. И сейчас мы должны расстаться. Мы полгода уже плачем, потому что мы друг друга любим, хоть мы и не две половинки. А расстаться надо. И вот плачем, расстаться не можем. И пришли к вам, Олег Геннадьевич, чтобы вы нам помогли расстаться. Потому что вы, наверное, сможете так сделать, чтобы мы не плакали. Я говорю, я не согласен. Я говорю, вас Бог соединил, у вас хорошая семья, вы любите друг друга. Но у нас нет детей. Я говорю, а это для того, чтобы вы немножечко Богу помолились. Чего плакать? Надо учиться побеждать судьбу. Вот для этого и нет детей. А дальше я узнал позже. Вот я сказал им все это, поругался на них еще сильно. Сказал, что вы поверили в эту глупость. Как вы могли вообще поверить в это? Вы предали свою судьбу, себя. Поругался на них, пожалел их, благословил. И уехал дальше. Потому что я бродячий пес. Должен ездить и помогать людям. Вот. А они остались в Таллине. Ой, в этом, в Вильнюсе. И они мне рассказали недавно совсем, что было дальше. А дальше они поехали в Иерусалим, в святое место, потому что они христиане. Начали молиться Богу там, что Бог помог им победить судьбу. И он давал им разные знаки там. Он показывал, что все хорошо, что они должны быть вместе. Добрые знаки судьбы были. И они попросили тогда у Бога ребенка. И как только они приехали из Иерусалима, она забеременела. Хотя в гороскопе стоит, что детей не будет. Она забеременела после этого. И родила. Они хотели как бы, ну, мальчиков. Мальчика хотели. Она родила мальчика. Потом мальчик такой хороший родился, такой нормальный. Хотя по судьбе не положено. Ну, по барабану положено или нет, он взял и родился. Вот. Это еще не все. Потом они подумали, а может быть опять, как бы мы можем родить еще одного, хоть по судьбе не положено. Еще помолились. И она забеременела 2 мальчиками сразу. И так получилось 3 мальчика уже. положено, положено, им все равно, они такие мальчики, хорошие такие. Им все равно, положено, не положено, все. Вот. И теперь у них одна проблема, потому что они пришли к врачу, как бы, ну, гинекологу, там, специалисту, она посмотрела все, поизучала и говорит, ну, скорее всего, если будет зачатие, в следующий раз опять двойня. И они уже чувствуют, что уже как многовато уже пять, это три хватит. И вот у них сейчас проблемы. Они говорят, Олег Геннадьевич, все хорошо в жизни, все классно, мы любим друг друга, трое детей. Но вот проблема, боимся, что пять будет. Пять лет спустя, как бы, консультация у астролога. Судьба – это не гороскоп. Судьба – это дорога, которую человек должен побеждать. Приведу другой пример. Один мужчина в Индии полюбил девушку. Вот. И прежде чем им знакомиться, родители должны сделать гороскоп и посмотреть его. Его родители посмотрели гороскоп, увидели, что несовместимость полная, жить вместе невозможно. Этот молодой человек, он тайком поменял, ну, потерял паспорт, поменял дату рождения так, чтобы была полная совместимость. В результате он взял замуж эту девушку, потому что потом, когда они гороскоп отдали уже тот, который надо, девушки и родители, вау, там полная совместимость, все, берем, как бы отлично, хороший парень, любит. Вот, и они прожили всю жизнь. Жизнь была нелегкая, но они любили друг друга. Прожили вот эту жизнь свою, и потом девушка сказала, вот видишь, у нас как бы с тобой хорошая совместимость, поэтому мы с тобой остались вместе и прошли все трудности. И парень потом ей показал свой настоящий гороскоп. И она была в шоке. Говорит, как же тогда, как же ты меня обманул? Потому что я тебя люблю. Как же мы вместе прожили? Потому что мы хотели преодолеть все трудности, мы старались. Поэтому мы прожили вместе. А если бы мы поверили, что мы должны быть разлучены, что у нас два брака, тогда бы мы и были разлучены. Потому что когда люди во что-то верят, они всегда этого и достигают. Поэтому не давайте никому разрушить вашу веру, ваше светлое будущее. Не верьте, что у вас будущее темное. Потому что воистину она у вас только светлая, и все. Потому что вы душа. И ваше предназначение – это счастье, и больше ничего. А если есть препятствия, так это нормально. Мы для этого родились в этом мире, чтобы их преодолевать. А не чтобы верить в то, что ничего не получится. А если и так бывает, очень редко, может быть 0,5% из 100, что человек не сможет преодолеть препятствия, но верит, что у него все получится, тогда он, уйдя из жизни, преодолеет его в следующий. Понимаете? А если человек не верит, что у него получится, он никогда не преодолеет это препятствие. Никогда, понимаете? Мне сон снился много раз, и все одно и то же. Я в ужасе, в холодном поту просыпался. Препятствие было тяжелое, но я взял его, принял. Я уже не видел то, что было на самом деле, потому что я же не помню этого. Мне это в виде армии кошмарной было. А на самом деле это был концлагерь. Но все преодолевается, понимаете? Что бы это ни было, не имеет значения. Не в этой жизни, так в следующей. И смотрите, это благословением обернулось, потому что я, увидев человеческое горе и восстав против него, с детства хотел быть врачом. Уже, понимаете? То есть это же благословение получается, а не проклятие, правда? А если бы мне кто-то сказал, ты как бы в прошлой жизни в концлагере умер, и в этой помрел. Благословение. Доктор говорит, я, говорит, буду жить, но я бы вам не советовал. Благословил. Какие у вас вопросы ко мне? Да? Здравствуйте. Ну, я вам помогу, не волнуйтесь. У вас там напряжение в спине. Ну, то есть напряжение – это энергия судьбы. Оно преодолевает с помощью длительного движения и с помощью неподвижного положения тела. Если вы не можете этого делать сейчас, настолько сильно болит спина, то мы вам поставим семена в уши. Я же говорю, будем лепить уши всем. Вот. Это очень сильная методика, потому что ну, через уши как локаторы энергии разума. А семена – это сама энергия разума. И если попадешь, ну, точно как бы определишь очаг возбуждения судьбы в теле и точку, куда надо поставить, а я могу это определить, ставим семена, прилепляем, и это напряжение уходит. Куда? Оно нейтрализуется вот этими семенами. То есть, что получается? Вот это напряжение, сейчас объясню. Через уши идет энергия, которая лечит человека. Энергия саморегуляции. Да? Семена, что это такое? Это усилители энергии. Почему болит спина? Не хватает энергии. Что делают семена? Усиливают энергию. В результате ее хватает и боль проходит. Но это не вылечивание. Это просто вы хотите, чтобы не болело. Мы убрали, все восстанавливается, позвоночник восстанавливается, все хорошо, не болит, все классно. Причина в судьбе – напряжение. Мы будем завтра говорить, что есть три силы, разрушающие судьбу. Три энергии времени. Напряжение, жар и лишний вес. И так происходит разрушение. Три силы, которые побеждают судьбу. Все эти три силы называются аскеза. Если человек на природе совершает аскезу, пост, статические упражнения, мы завтра будем делать во время молитвенного ретрита, и бег, или ходьба, если человек бежать не может, длительная. Вот эти две вещи, бег и статические упражнения, убирают напряжение. Жар убирает статические упражнения и пост. А лишний вес убирает бег и пост. То есть две аскезы убирают одно из влияний времени. И так человек продлевает свою жизнь с помощью аскезы. Аскеза что это такое? Это желание жить. Я заставляю себя жить. А страх что это такое? Это самообличение. Допустим, вам врач говорит, теперь уже двигаться не надо, по земельке ходить не надо, потому что спина возбуждаться будет. Вот. Как бы больше лежать. Даже сидеть тоже как бы вам будет тяжело, и ходить нельзя, только лежать в основном. И привыкать к земле. Понимаете? Такой совет. Понимаете? То есть это означает, что он вас обрек на смерть, этот врач. Потому что все наоборот. Если время плохо влияет, человек должен побеждать судьбу с помощью аскезы. Не можешь бегать – ходи. Не можешь ходи – ползи. Не можешь ползти – лежи, шевели пальцами. Не можешь шевелить пальцем, привыкай к земле, значит. Все, пришло время. Но если человек может идти, надо идти. Если он может бежать, надо бежать. Если он может стоять, стоять. Не может стоять, сидеть, значит. Ну, то есть неподвижное положение тела, движение – это победа над судьбой. И все будет пробаливать. Вот ты бежишь, пробежал, спина сильнее болит. Проболела, потом в следующий раз уже легче. Понимаете? То есть боль – это всего лишь лечение, то есть, ну, есть боль острая, это значит не хватает энергии, а когда ты пробежался, энергии много, боль становится тупой и такой ноющей, это значит идет лечение. Все. И человек таким образом побеждает судьбу с помощью аскезы. Но есть просто милость. Милость идет через знание. Вот, допустим, я знаю, какие семена могут нейтрализовать вот эту злую энергию. Я беру эти семена, ставлю в уши, и раз, легче стало. У меня есть пакет семян с собой, определенных там разных, на всякий случай жизни. Я посмотрю, может быть, какие-то из них вам подойдут. Это значит, что мы поставим, и сразу же легче станет, меньше будет болеть. Сделаю чудо, это будет рекламный акт. Чтобы все как бы делились семенами. А? Ну, пожалуйста, нет проблем. То есть вот все дистанционно, то есть берете, записываетесь к нам в центр. Вот, мы вам, или если простые семена, вы их можете там купить в магазине, поставить. Точки мы вам показываем. Семена назначаю я. Все дистанционно. Или высылаем вам семена, если, допустим, вы их здесь найти не можете, какие-то сложные ситуации. Все, лечение всего стоит $250. И лечение год целый, как бы мы полностью, наверное, на год лечение как бы обеспечиваем человека. Это дорого для вас $250? Да. Ну? А, сейчас объясню, смотрите. Есть, вот расстаться означает уйти в одиночество, в пустыню. То есть невозможно от одного мужика к другому уйти. Надо просто жить отдельно, это не расстаться. То есть я пытаюсь сохранить отношения, но вместе жить не могу. Вот ваша ситуация такая, вы вместе жить не можете. Но надо жить отдельно и молиться за эти отношения. Когда ты молишься за отношения, есть два варианта. Или человек меняется, то есть ты молишься, первую стадию преодолел, спокойствие сердца, второе влияние на человека, начала по-доброму остаться. Он говорит, хочу жить с тобой на второй стадии. Ты ему говоришь, только вот при таких условиях выполняй. Он говорит, буду выполнять, ты с ним съезжаешься. Он выполняет какое-то время, потом бац, не выполняет. Хорошо, разъезжаемся опять, молимся, ставим условия и так далее. Если как бы вы побеждаете, вот слушайте меня внимательно, вы побеждаете свою судьбу молитвой, человек меняться не хочет. Все, Бог так сделает, что он сам отвалится от вас, и Бог даст другого лучше. Вы победили судьбу, получили, но если вы бросили человека, то вы уходите не к другому мужику, вы уходите в пустыню, в одиночество, понимаете? И чтобы вам получить, не то, что вы никогда другого мужика не получите, получите. Но для того, чтобы вы его получить, вам надо раскаяться сначала, много времени раскаяться, пытаться вернуться назад. И если все это не получается, то Бог другого дает. Поэтому и не надо никуда уходить. Никто не заставляет человека мучиться. Судьба не для мучений предназначена. Вы можете жить отдельно, но не уходить. Вот это грань, которую надо знать. Ставить условия, побеждать судьбу, молиться для того, чтобы наладились отношения с ним, зная, что может быть и не с ним наладится, а потом с кем-то другим. Но все равно придется через эти отношения создавать новые или восстанавливать эти. Понимаете, все это, ну, все, что сказано, вам нужно еще как бы иметь знание кое-какое. Первое, что вы должны знать, что действует ваша судьба. И очень тяжелая. Эта тяжелая судьба за вами тянется уже 3 жизни. Знаете, вот эту, предыдущую и до этой. В той третьей жизни отсюда вы совершили очень жесткий поступок по отношению к близкому человеку. И этот поступок был сопряжен очень сильной жестокостью. И на протяжении 2 жизней вы получаете жестокость назад. Понимаете? Это ваша судьба. И как бы этот плохой период в вашей жизни, он как бы длительный. Он длительный, но он шел по нарастающей какое-то время, до, может быть, год назад. А сейчас начал потихоньку убывать, хотя вы этого и не чувствуете. Но идет по убывающей уже. То есть воздействие судьбы не такое сильное. То есть, понимаете, то есть вы все равно должны эту судьбу победить. По-любому, хоть с этим человеком, хоть не с этим. Если вы думаете, что там дальше сахар, то как бы сахара не будет, потому что сначала надо победить судьбу, потом сахар. Самое лучшее жить отдельно и молиться. И знать, что это ваша судьба, это не то, что там не повезло, это ваша судьба. Вы это должны узнать сейчас и принять ее, свою судьбу. Не этого человека принять, а судьбу, понимаете, свою судьбу. Даже в этой жизни, ваша судьба вам о себе сказала уже 2 раза через 2 разных людей. И вы до сих пор не поняли, что это ваша судьба. Думаете, что не везет все. А? Думала, сейчас уже не думаю. Хорошо, значит, мы с вами продвинулись. Ваш вопрос. Не смотрите так на меня. Я хороший. Вам ничего плохого не скажу. Все. Я могу вам сказать, вы были испуганы в прошлой жизни мужской природы. То есть у вас есть глубокий страх перед мужской природой, внутренний. И когда, допустим, мужчина ведет себя неправильно, то вы пугаетесь этого и начинаете вести себя очень жестко, то есть, ну, истерить там, ну, то есть испуг заставляет вас обороняться, хотя причины такой нет. То есть вы гипертрофируете опасность, исходящую от мужчины, от человека. Не доверяете до конца, боитесь отношений и так далее. Это все идет из страха, который не связан с личностью с этой конкретно, а связан с вашим прошлым. То есть это прошлое нарушает вам адекватное восприятие человека просто. И это закономерность, которая всегда повторяется у вас. Вам нужно просто в молитве научиться побеждать этот страх. Мы не можем быть вместе, но люблю. Ну вот не можем быть вместе вот из-за этого вашего поведения. То есть он устал просто, ему тяжело вот так. Ну, может быть, это тоже, то есть... Ну, вы с кем-то разобрались первым? Вы меня тоже запутали. Если вы сейчас скажете, есть еще третий человек, как бы, я тоже с ним разбираюсь. Да, я вообще запутаюсь. Что первый человек инсульт, второй, как бы, я ему нравлюсь, он мне нет. А третий, как бы... Как это, как в фильме говорит, одному доценту в этом на даче говорит. Надо всех собрать вместе. Вы с первым разобрались? Вот там судьба с первым находится. Связь там с первым находится. Да, с первым. Нужно в молитве сейчас очищать эти отношения. Сначала спокойствие в сердце появится, потом контакт. Он начнет выйдет на связь на второй стадии, контакт. Или вы узнаете о нем все, ну, произойдет контакт. А на третьей стадии или он скажет нет, или скажет да. Если скажет нет, значит придет другой, Бог даст другого. Если скажет да, значит с этим будете жить, инсульт пройдет. А? Да, на дачу ехать к первому, как бы с ним разобраться. Потом с остальными уже доцентами. А? Да небольшой, небольшой. Да не, небольшой, не такой, как вот у нее там девушки. У вас полегче все. Просто вы немножко ленивые, там не сильно молитесь. Надо трудиться больше сердцем. Чуть-чуть судьба трещинку дала, и все. Надо стараться же что-то делать, ну.
Меня не попросили
Вот, точно, мама русская, папа русский, а я еврей. Анекдот есть такой.
А муж еврей.
Ну все, все нормально, значит, у вас. Ну все. Все. Ну. Запомните, есть национальность, а есть вера. Это разные вещи. Люди путают одно с другим. У меня тоже еврейские крови. Тоже. Но веру я выбираю сам. Я уважаю еврейские традиции, культуры. Все, я приехал там, стену плача поцеловал. Все нормально, все люблю. Но вера – это глубже. Есть культура, есть национальность, а есть вера. Конечно, можете. Вы когда ходите туда в синагогу, вы что делаете? Вы уважаете национальность и культуру. и уважайте Бога вот в этой традиции. Понимаете, уважение и вера – это разные вещи. Есть служение Богу, а есть уважение. Допустим, я не православный, но у меня есть друг, православный священник на Украине. И он мне показывал много чего интересного. В пещеры водил там, как аскезы совершали православные. Я очень люблю, мне очень нравится. Я не имею права. У меня угрызение совести должно возникнуть, когда я там был. Ну хорошо. Пробуйте там и там, вы ищите Бога, имеете право везде ходить. Вы же в Европе живете, вам ничего не запрещается. Ой, да вообще тогда, ну что, в Америке тогда. Ну тогда вообще куда хотите, туда и ходите. Там вы свободный человек, ну. Не надо никого ничего тянуть никуда. Вера это все индивидуально очень. Каждый человек индивидуально верит в Бога. Некоторые совпадают в одну веру, другие не совпадают в одну веру. Надо иметь здравый смысл, чтобы любить друг друга, даже если у вас разные веры. Вы можете не совпадать в вере вообще, но понимаете, даже если у вас одна вера, вы все равно по-разному верите в Бога. Все люди по-разному верят в Бога. Но иногда как бы они попадают в одну графу, а иногда не попадают. Но надо иметь здравый смысл, чтобы любить человека, даже если он не в твоей вере находится, понимаете? Вы должны это знать. Это мудрость. И никого тянуть никуда не надо, потому что Бог один. Понимаете? Дочка, допустим, любит папу как дочка, мальчик как мальчик. Они по-разному любят. Дочка говорит, ты что папу в коленку стучишь? Он же любимый. Он говорит, я его так люблю. Мальчик как мальчик любит папу, девочка как девочка. Но мы должны всегда уважать любовь другого человека.
Ты читаешь Библию, а я гора, ты слушаешь святыню, а я сам. Ты читаешь молитву, а я намаз. Какая разница, кто мы и кто со нас. У тебя крест, у меня луна, и помни, я не один, и ты не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах, всегда с нами, и Бог, он наши сердца. Слава Аллаху, что ты моя, иншалла, вместе навсегда. Люблю Аллаха и я одного, а тебя люблю ради него. Слава Аллаху, что ты моя, иншалла, вместе навсегда. Люблю Аллаха и я одного, а тебя люблю ради него.
Классно? А? Ну, найдите, наберите в интернет. Ты читаешь Библию, а я Коран. Найдите. Понравилась песенка. Хорошо, ваш вопрос. Да?
Я очень благодарна вам. Очень глубоко благодарна.
А я вам очень глубоко благодарен.
Ну, я хочу спросить о моей дочери, о ее судьбе. Сложная судьба. У нее проблемы с принятием своей женской сущности.
Ну, нормально. Это нормально. Вы поймите, вот смотрите, я сейчас вам объясню. Одно дело проблема с принятием себя как женщины. Это одно дело. А другое дело пропаганда того, что не надо париться, как бы менять пол. Вот это разное. Вот смотрите, допустим, вот сейчас я приведу пример. Вот допустим, у меня заболел, допустим, аппендикс, да? Два варианта. Я его лечу или оперирую. И может быть, допустим, пропаганда. Да зачем лечить? Всегда оперируй. Понимаете? Ну, человек попробовал как бы поменять пол, помолился там, то есть принять пол. И, скорее всего, получится. Понимаете? Скорее всего, получается. Но если человек не получилось, ну, не получилось, не получилось, живи как можешь, что делать? Понимаете? Но если пропаганда говорит... Типа, вообще классно, никаких полов нет, надо вообще, ну, мы все среднего пола, можешь так, можешь сяк, можешь вообще никак, вот, а можешь животным, если хочешь, вообще без проблем. Это признак, что кукушка уже не туда пошла, понимаете, кукукать. Поэтому всегда, вот смотрите, послушайте меня, ну, если это сложная тема, и это Европа, продолжаем или молчим? Продолжаем. Хорошо. У человека есть три стадии деградации по судьбе. Три стадии деградации. Первая стадия деградации – женщина имеет женские недостатки, а мужчина – мужские. Но женщина – это женщина. У нее женские недостатки – обидчивость, ранимость, раздражительность, беспокойство в уме. Женский недостаток. Мужчина – гневливость, упертость, там, тупость. Там, нежелание принимать что-то там, такое, как бы, пошли все нафиг. Там. Вот. Женщина – женские недостатки, мужчина – мужские недостатки. Да? Первая стадия деградации. Вторая стадия деградации – это когда человек не работает над собой, то энергетика человека снижается, контакт с природой, с добрыми людьми, с Богом снижается, и у человека, ну, происходит первый скачок смены, как бы, его восприятия мира. То есть женщина начинает иметь мужские недостатки. То есть она становится упертой, становится грубой, становится жестокой. Она перестает быть обидчивой. Она упахивается на работе, курит, пьет. Как бы мужчина, женские недостатки, становится ранимым, чувствительным, безвольным, нежным, хочет на кухне время проводить. Вот, то есть, и так далее, понимаете? Третья стадия деградации. Если человек не работает над собой, нет природы, добрых людей, Бога, третья стадия деградации. Мужчина перестает вообще переносить женщину. А так как энергия любви куда-то должна идти, человек не может жить без любви. Поэтому и он направляет свою любовь на мужчин. У него нет выхода просто. Энергия любви должна куда-то идти. А женщина – это же аскеза. То есть жить рядом с женщиной для мужчины – это всегда аскеза. Жить с мужчиной и женщиной – всегда аскеза. Но если люди настолько слабы, что они вообще не могут терпеть аскезу, тогда дальше они живут с кем могут. Понимаете? А жить одному невозможно. Человек для любви создан. Поэтому появляется изменение парадигмы восприятия мира. Понимаете?
Да, сейчас нам где-то на Украину.
Нет, там тоже сейчас культивируют это, как бы, даешь. Ну, как бы, ну, не то, что там сильно, но не сильно, но есть такие настройки, как бы. Все нормально. Давайте так. Вот давайте не будем сейчас осуждать этот мир. Европа хорошо, Украина хорошо, Россия хорошо, Америка отлично. Все как бы классно. Мы сейчас будем говорить о Боге. Мы забудем про страны. То есть вот смотрите, я сейчас сказал, сдал знания и осудил что-то, да? Это вас может ввести в заблуждение. Какое заблуждение? Раз здесь все так плохо, тогда виноват кто в моей судьбе? Страна. И все, до свидания, работа над собой. Страна виновата, надо мотать куда-то. И все. То есть это неправильное мышление. Понимаете? Правильное мышление. У меня есть судьба. Судьба мне дала трудности в жизни, страну и все прочее. Что делать? Молиться и кланяться, учиться, каяться, совместная молитва, слушание лекций и пребывание в святом месте. То есть вы можете побеждать судьбу своей дочери, потому что это ваша судьба. На расстоянии без проблем. Я вижу вашу дочь на расстоянии. Она очень напряженная такая. Суховатая такая внутренняя, зажатая, молчаливая. Вот. С другой стороны, она может очень так искренне разговаривать, когда у нее есть настроение. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я увидел вашу дочь. Это значит, что вы можете ей помочь. Ведь я стихами заговорю. хороший знак. Молитесь и побеждать судьбу. Не бойтесь ничего. Даже если она, вот вы будете побеждать судьбу, даже если она встанет на этот путь, она потом опять вернется назад. Не имеет значения. Это просто объем работы. Вы начинаете молиться сначала в сердце спокойствия, потом контакт наступает, у вас появляется знание, что делать. Еще дальше молитва, и она меняться начинает. На все, если вы молитесь 2 часа в день, на все уходит полгода. Через полгода кардинальные перемены. Но только через 1,5 месяца вы поймете молитвы, что вы можете с этим справиться. Только через 1,5 месяца. Потому что сейчас вы обижены, как бы, и т.д. О, хорошо, хорошо, молодец. Это называется сдалась. Приняла все, что угодно, называется сдалась. А надо принять не все, что угодно, а просто свою судьбу и побеждать ее дальше. Мы судьбу принимаем не для того, чтобы сдаваться. Когда человек сдается, у него чувство собственного достоинства уходит вниз. Мы должны побеждать судьбу, а не сдаваться ей. Я сейчас вижу вашу дочку, я вот когда говорю, я смотрю, настраиваюсь на нее, и я просто настроен правильно, и уже она начала меняться. Сразу же. Понимаете? А вам надо просто побольше этим заниматься. У вас может быть не так много аскез внутри, сил, чтобы так сделать быстро, но это все возможно. Я вот сейчас смотрю, раз, ее как бы щелкнуло первый раз в жизни. Щелкнет еще побольше потом.
Мы с вами уже общались, моя хорошая. Не дала? Ну? Угу.
Всего один момент. Ладно. Ну, это нормально, противоречие между мужчиной и женщиной. Все нормально. Не говорите, что это из лекции Олега Геннадьевича, иначе он меня проклянет. Заставляет работать, а вы не хотите. Это нормальное, естественное противоречие между мужской и женской природой. Потому что он думает, что все должны работать. А вы женщина. Он этого не понимает просто. Ну, ну ничего, он же мужчина, ему трудно понять. Что делать? Молиться и кланяться, учиться, каяться, принимать судьбу и так далее. Ваш вопрос, мужчина? You very much обижен, как upset to this person. You must pray to forgive. I feel like your heart burn from this relationship. You must cool down by pray. Otherwise, it's not possible to continue. If you want to ask more, you ask more. Why?
Yes, it's very clear for me now because I'm young. She's a little daughter, and I think now I want to go deeper in the Christian consciousness, to stay for a long time in India or in Africa, to go deeper in the science of God, to connect. And now it's not time for me to take up the responsibility of family life.
Okay, you go in renounce life, no problem. But you see, when you won't finish your renounce life, you first must ask this lady, she waiting you or not. You just try to return. If you will not, this is means you just give trouble to this lady and предал. Betrayed. So, you renounce. Now it's good for you. But first, when you want not renounce. I think your desire to renounce will continue for 6-7 years. And after this, you just cry and tell this lady, 7 years I must do like this life. And after, if she won't with you, you try. If you know, you will try make your family life, and next person will also detach from you, saying, like, you must understand this. Just you can renounce, no problem. This is your destiny. But when you change your mind, first you ask this lady. And if she still won't live with you, I think this is maybe only 5% from 100. You try to live with her. And if she already changed and have another person, no problem. But you, because you go this direction, you not renounce, okay? Return. You go this direction. You will not get better result in next marriage. If you don't want, you will get better result. If you want study from me, I have many English lectures, like lectures with English translation, many, in my site, torsunov.com. You just study from the site, maybe 100 lectures inside. It will be enough for you. You study and you try yourself, preach. You preacher by nature. You can do this. You can do this. You try. But first you study spiritual life, because all this Vedic knowledge based from spiritual life, on spiritual life. You just study seriously spiritual life, and after you study the Vedic knowledge about family life, karma, and everything like this. Okay? Thank you very much. Да, ваш вопрос? Мои хорошие, что зажужжали? Ну, курочки что закудахтали? Слушаем петушка дальше. Ну? Подружки? Фотографии лучше видеть, подружки. Давайте так, вот смотрите, у нас уже время закончилось, да, сейчас? Я сейчас... Вот послушайте меня, вот я еще до 9 часов потом в кружочке с вами сядем, и вы меня додушите сколько нужно до кондиции. Доведете до кондиции, все нормально как бы. А сейчас надо вот отпустить тех, кто устал, многие приехали. Мы сейчас еще, подождите, не убегайте, мы сейчас еще счастья всем пожелаем. Еще 5 минуточек, давайте. Не надо, садитесь. Кто не знает, как настраиваться вот на этот, ну, на это, я желаю всем счастья. Кто никогда не слышал, как настраиваться? Вы не знаете, да? Хорошо, я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, в этом мире есть зона звука, которая побеждает судьбу. На санскрите это называется Шабда Брахман. На китайском это называется дзэнь-звук. Ну, то есть и на каждом языке есть свое название, на русском благодать Божья. Ну, то есть на каждом языке есть название этого звука, который побеждает судьбу. Человек не может сам из себя выделить этот звук, если он никогда с ним не соприкасался. Поэтому этот звук сначала перенимается от того, кто способен этот звук издавать. То есть этот звук, вот смотрите, допустим, мы будем повторять «Я желаю всем счастья». Это не молитва, это просто настрой, ведический настрой. Есть на санскрите это звучит «Сарвей баванту сукхинаха», «Я желаю всем счастья». Сарвей шанту нирамая, я желаю мира в этом мире. Сарвей патрани пашьянту, пускай у всех будет удача. Накашчи дука бхагавет, пускай никто не страдает. Мы будем повторять, я желаю всем счастья. Это для всех вер, для всех традиций хорошо повторять эту фразу. Мы будем повторять под голос возвышенного человека. И для того, чтобы соприкоснуться со звуком победы, нам надо настраиваться на его настроение и повторять просто в его настроении. Как только вы будете настроитесь, вот смотрите, как правильно повторять. Правильно повторять памятью. Вот можно повторять эмоциями. Я желаю всем счастья. Эмоциями. Ну то есть просто улучшится настроение, судьба не побеждается. Второй вид повторять своим умом. То есть если у меня настроение хорошее, то... Я желаю всем счастья. А если плохое, я желаю всем счастья. Ну, то есть это судьбу не побеждает, передает настроение просто. Если вы хотите побеждать судьбу, то вы с помощью памяти повторяете. Вот я своей памятью настраиваюсь на того, кто молится.
Я желаю всем счастья.
То есть я сейчас с помощью памяти, я вспомнил, как он поет, настроился на него и начал памятью повторять. Вот когда человек памятью повторяет что-то, помня о ком-то, то в это время он включает разум, действует разум через память. И тогда постепенно в вашем звуке появится твердость, сила. Потом эта сила спустится в сердце, и здесь вот так вот что-то раскроется. И это раскроется ваша судьба. И потом дальше она начнет побеждаться. Завтра мы подробно на молитвенном ретрите будем учиться побеждать судьбу с помощью молитв. Каждый будет молиться в своей вере. Вот. И я буду молиться в своей вере. Вам надо завтра принести всем будет наушники с собой. Обязательно. Нет наушников? У кого нет наушников? Ну хорошо, значит я громко вот так включу голос какой-то молитвы. Мы сами решим, у меня есть разные виды православные, есть еврейская, есть мусульманская, ведическая. Ну, что-нибудь выберем. Для тех, кто без... А кто, у кого наушники, он в своей вере будет слушать. Надо еще найти запись молитвы. Есть у кого? У вас, у всех остальных? А сейчас все сели прямо и вот повторяем. Я желаю всем счастья вместе. Потренируемся.
Я желаю